Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов 35 минут в Москве, понедельник, май, день 17. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Как говорится, начал не в тот микрофон, но бывает. «Здорово были», пишет Александр Первый. «Я же говорил Гудошникову», пишет Сету. Значит, не покупай ни Dogecoin, ни биткоин. Эх, не послушал меня, купил, теперь в минусах. Вот неправду говорит, это я ему говорю. Это я ему говорил, а он покупал. И он в минусах теперь, а я теперь не в минусах. Ну и не в плюсах, как говорится. Наиль пишет: «Доброе утро». Вася Батарейкин: «Доброе утро». Ильдар: «Доброе утро». Макс: «Доброе». Андрес: «Доброе утро». Все: «Доброе утро». Балашиха колом встала. Мышел пишет о своих проблемах. «Здорово, отец», пишет Тимур. «Якат на связи». «Урал тут», пишет Глеб. «Приветствую», пишет Владислав Эдуардович. Вот, наконец-то я понял. Вот именно сейчас прошли майские праздники. Именно сегодня. Потому что прошлая неделя, они вроде бы прошли, но на самом деле не прошли. Я напоминаю, что у нас идет интернет-трансляция, где вы можете развлекаться комментариями. Вот, но меру, конечно, знать надо. Но, тем не менее, вы можете развлекаться интернет-комментариями в нашей интернет-трансляции. Ссылку можно найти у меня в телеграм-канале «Гудошников». Ничего, опять же, сверхъестественного в названии. Очень легко все найти. «Доброе утро с хорошей погодой», пишет Близ Шенли. Ну, а я попробую там комментарии ваши читать. «А где же наш Алешенька?» пишет Колян Пух. Это вопрос такой сложный, смотря кто ваш Алешенька. Может быть, ваш Алешенька в тюрьме, а может быть, и ведет программу. Тут вариантов много, потому что, знаете, имя Алексей достаточно распространенное. Вот у нас, например, наш режиссер трансляции тоже Алексей, так что ваш Алешенька, возможно, ведет трансляцию, как вариант. Илон Маск, красавец, обманал людей, манипулятор биткоиновский, пишет Добрый Хирург. Да, я вижу, в новостях сейчас говорят, что, прочитаю. Илон Маск не исключил продажу биткоин-активов Тесла. Об этом глава компании написал на своей странице в Твиттер. Значит, биткоин еще сильнее упал сразу. Ранее Тесла уже приостановила реализацию автомобилей за криптовалюту из-за неэкологичного способа ее получения. «Доброе утро, привет из Королева», пишет Иван. «А что, Гудошников купил Dogecoin?» пишет АК. «Нет, не покупал, слава богу». «Слушаю через приложение на ютубчике, задержка большая», пишет Ильдар. Ильдар, да ну секунд сколько, 30, может быть, задержка. Но зато на ютубчике есть картинка, поэтому имейте в виду. И плюс, если вы через трансляцию, через приложение, вы там комментарии не можете писать. А в ютубчике можно комментарии писать. Это вот плюс ютубчика. «Доброе», пишет Дмитрий Яшин. «Доброе утро, счастья, любви, здоровья, света, Москва», пишет. «Доброе утро, Григор», пишет. У всех прям такое доброе утро. Но сегодня действительно такая хорошая погода. Я вышел из машины и даже не стал заходить в здание некоторое время. Просто стоял на улице, погрелся на солнышке, подышал, что-то такое, какое-то удовольствие получил. В какую-то секунду даже подумал, а может быть взять вот так вот сейчас, вот как в книгах пишут или в кино показывают, просто пойти куда-нибудь и все. Ну, просто взять и пойти. Ну, неважно, то есть, ну, да, конечно, вы будете переживать, наверное, некоторые из вас, ну, вот мама слушает трансляцию, будет переживать, типа, где сынок, а все остальные, в принципе, какая вам разница? Роман Щукин все равно здесь, если что, сказал бы, ну, и ладно, ну, и провел бы, и все, и нет никаких проблем, я думаю, может быть, отправиться мне в странствие, но потом вспомнил, что, ну, серьезно, коронавирус, значит, все закрыто, странствие будет таким, ну, сугубо отечественным, а мне почему-то хотелось куда-то туда, где райские какие-то птицы, понимаете? Вот вчера смотрел видео про павлина, вот как он распускает хвост, смотрел, как в России разводят павлинов, подумал, может, разводить павлинов? Очень уж красивая птица. Ну, в общем, вы поняли. Ага, босиком по газону пройтись, пишет 101 километр. Ну да, там что-то упасть на колени, ноздрями землю втянуть, что-то такое, да, знаете. «Доброе утро из Шереметьево», пишет Тейл. «Видел вас в Ютьюбе, тот еще волосан, оказывается», пишет Панк 13. В смысле, ну я, да, отращиваю. А я кондёр дом поставил вовремя, вот эта инвестиция, пишет Александр. Это действительно инвестиция, Александр, если, допустим, рядом с вами начнется какая-нибудь стройка, вы оцените во всей красе, так скажем, и во всей полноте вы оцените свое вложение. Потому что вот возле того дома, где я живу, началась стройка, и теперь окно открыть нельзя. Ну, во-первых, из-за звука, но звук я еще терпел. Но в определенный момент я увидел, что там за день оседает столько пыли на подоконнике, а, соответственно, и во всей комнате, что не в сказке сказать, не пером описать. Теперь все время будут с закрытыми окнами и с кондиционером. Варианта другого никакого не существует. А по мнению Илона Маска, зарядка Теслы более экологична, чем майнинг, пишет Сергей. Вот тоже интересный он человек, этот Илон Маск. Но он очевиднейшим образом, вот из последних его действий, во всяком случае, вот, скажем так, на валютном, криптовалютном рынке, он, конечно, чертов мошенник. Вот давайте будем говорить откровенно. Он чертов мошенник. Я когда зашел сюда в эфир, мы, конечно, с Романом этот момент обсудили. Я говорю, слушай, он мошенник. Роман говорит, ну, в стратегическом плане, он говорит, красавчик, конечно. Я говорю, ну, в стратегическом, да, но вот вообще мошенник, конечно. Так-то хорошо, конечно, электромобили, мы понимаем, что, наверное, со временем все будут ездить на электромобилях, но черт побери, что он вытворяет с этими криптовалютами. Люди беднеют просто из-за того, что он сегодня захотел купил, завтра не захотел продал и все такое. Маск хитрый, сейчас сказал, что может быть продадут, а сам покупать будет на просадке, пишет Олег. Может и так, но, короче говоря, с ним соревноваться тяжело, у него чуть-чуть больше денег, чем у нас всех вместе взятых, я так понимаю, да? Это в крипте называется шиллер или манипуль, пишет Хохоха. Спекулянт, как и Баффет, пишет злой змей. Баффет не в той мере спекулянт. Баффет инвестор такой, в долгую причем он инвестирует, насколько я знаю. А Маск, он вот прям заходит, выходит, что-то продает, покупает. Но здесь разговор не о Маске. Здесь я бы хотел услышать, может быть, у нас кто-нибудь есть из тех, кто в народе это называют лоханулся. Ну, обманулся там, я не знаю, в определенный момент решил покупать биткоин по 60, сколько, 4 он там был максимум, да? У нас, по-моему, Настя немножко купила по 64, вот теперь не знаю, что она будет делать с этим. Надо и эфириумы наши брать, пишет Дэн Павлов. Не знаю, мне кажется, Дэн, все, что ты не понимаешь, не надо никогда брать. Есть у нас кто-нибудь, кто прогорел на биткоинах, на всяких эфириумах, на догикоинах? Нам нужна честная слезливая история. Расскажите нам всем. Не прогоревшим. Потому что у нас все время, вы знаете, такое ощущение, что вы там богатеете. И мы тоже хотим с этим богатеть, но у нас не получается, потому что мы боимся вложиться во что-то. Так вот, может быть, вы нам расскажете, как вы обеднели моментально, и у нас немножечко вот этот азарт внутри подуменьшится, мы успокоимся. Вот, скажем сами себе, да нафиг оно нам надо. 7373948, алло, здравствуйте.
Алексей, доброе утро, Валентин.
По да, пожалуйста,
поводу Алексей. Как раз криптовалюты, очень забавная история была. Сейчас не помню, какой конкретно, но с другом поспорили. Он говорит, вложи 10 тысяч рублей, и реально будешь в плюсе. Поспорили на 10 тысяч рублей, я оказался в минусе, он мне эту десятку вернул. Я смеялся очень долго.
Понял, спасибо. Привет, Алексей из Вологды, пишет Василий Иванович. Василий Иванович из Вологды. Это чат Алексея не читает, пишет Андрей. Да, интересное заявление. Он хотя бы продал крипту перед тем, как заявления такие делать, пишет Всеволод. Деньги покажи, или котиков, или Теслу, пишет Сергей. Эх, как хорошо. Не понимаю. Павлины в московском зоопарке водятся, можно туда сходить. Не люблю зоопарки, Жанна, не люблю зоопарки. А, Женя, простите. Я вот не хочу в клетке, чтобы... Я хочу вот так вот, знаете... Сидишь на, не знаю, берегу океана, вот так вот пьешь какой-нибудь молочный коктейль, и тут раз, и павлин. И вот он раз хвост распустил и издал вот этот звук. Вы слышали, как павлины звучат? Никогда не слышали? Вот он такой красивый, а звучит он примерно так. Я попробую. А-а-а! Вот так вот. А-а-а! То есть такое ощущение, что кто-то рядом кричит просто. Ну, знаете, соседи иногда так делают. Вот. Павлин, в общем, очень красивый, но звучит плохо. Обратите на это внимание. Что за шишечка на голове? Это не шишечка, это этот, как его? Микрофон. Утречка, да, заправку Тесла Маск позиционирует как экологическую, во всяком случае в Калифорнию. Там Маск организовал солнечную электростанцию и от нее по заправкам пустил провода, где можно бесплатно заряжать авто. Слушайте, Дайнин, а вот чтобы сделать провода, а вот чтобы сделать эти солнечные батареи, а чтобы вообще всю инфраструктуру построить, которую он построил, наверное, нужна была энергия, правильно? А энергия это, наверное, была не от солнечных батарей, и, наверное, она была не экологичной, мне такое прощения. Браво! Зоопарки любят скрытые садисты и слабые люди. Приятно видеть сильных в клетке, пишет Анна. Да вы что? А производство Теслы? Африка загибается из-за добычи редкоземельных металлов. Ну что там, литий, да, правильно? Литий-ионные же батарейки. Еще и, насколько я знаю, никто толком не соображает, как их, в общем-то, уничтожать в итоге. Ну, то есть, как их перерабатывать или что-то подобное. Вот у нас во дворе, не во дворе, а в подъезде, собирают батарейки. Но некоторые выбрасывают их в помойку. Вот их в помойку, оказывается, нельзя выбрасывать. Их надо вот в специальный ящик собирать, и потом какие-то специальные люди их в специальное же место увозят. И, в общем, это все очень опасно для экологии. Ну, Тесла еще куда ни шло, но крипта это точно не его, пишет Дэн Павлов. Не знаю, он же богатеет все больше и больше. У него миллиарды прибавляются, а мы как-то, вот, знаете, с вами не то чтобы богатеем. Поэтому, может быть, криптовалюта это не наша, а не его. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей. Вы знаете, вот, конечно, с одной стороны, я приветствую, что как бы заботится об экологии Илон Маск, а с другой стороны, ведь он десятки тысяч спутников, так сказать, запускает, которые там Wi-Fi, там излучение, так сказать.
Он еще и будет контролировать наш мозг.
Да, несколько миллиардов ему дано.
Но если нет мозга, то, получается, он не сможет контролировать?
Чего-чего?
Если мозга нет, он же не сможет контролировать. Вот есть же плюсы все-таки.
Ну, так или иначе, ведь, как говорил Рокфеллер, конечно, мир был встроен чип, ради 600 мира идентификации, все деньги привязаны к этому чипу, так сказать. Кто-то будет нам делать сотный переход, мы просто отключим этот чип.
Только я не понял, вы что, с Рокфеллером заодно, что ли? Вы начали говорить нам, кто будет действовать на переход.
Ну, он Рокфеллер, Руссо говорил. А Руссо, как говорится, выдал это все на общественность, и после чего скончался, так сказать, при загадочных обстоятельствах.
Загадочные обстоятельства. Загадочные обстоятельства смерти. 7373948. Спасибо. Я тоже иногда посматриваю РЕН-ТВ, ну ладно. 7373948. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Про криптовалюту заговорили. Все равно для меня это больше похоже, знаете, как дети с ракушками. То есть вот внутри своего сообщества, там ракушки сейчас эти цифровые коины принимают. Mm-hmm. Скорее, вот если вот вспоминаем историю с Навальным, с тем, что его финансировали, там перечислили ему биткоины, то есть есть какая-то большая структура готова менять биткоины на доллары для того, чтобы всякие там вот политические вот, да, вмешательства маскировать, то, наверное, такая система будет поддерживаться. А так это внутри корпорации, ну не знаю.
Слушайте, эти все Рокфеллеры, они вас глушат. У вас со звуком проблема прям, я не знаю.
Алло, да, меня сейчас лучше слышно?
Ну лучше, но все время все такое, воп-воп-воп, немножечко квакает.
Извините, да. Да, в общем, я говорю о том, что цифровая валюта, она скорее, на мой взгляд, больше поддерживается, если там, ну, условно, там, ЦРУ, не ЦРУ, но вот кто-то готов принять цифровые валюты на доллары для того, чтобы прикрывать политические какие-то операции.
Я понял. Для грязных дел она просто существует. Вот здесь я, наверное, с вами соглашусь. Я знаю, спасибо большое. Как у нас у всех, да, у меня есть, естественно, знакомые наркоманы, и вот им всегда нравилась криптовалюта, потому что они и пользовались для того, чтобы покупать свои вот эти вот все штуки. А если таксистов убрать из Москвы, пробок станет меньше, интересно. Уж очень их много, блин, пишет Макс. Ну, сейчас я вам скажу. Смотрите, таксистов 15 097 сейчас прям по Москве ездят. А не таксистов 441 096. То есть я думаю, что если таксистов убрать, наверное, не сильно изменится. А, кстати, каршеринга больше, чем такси, а раньше было наоборот. Каршеринга 23 205 автомобилей прямо сейчас едет по Москве. Зоопарки сохраняют редкие виды животных, пишет Смекаешь. Да ладно, какие? ЦРУ. Маск еще не отказывался от Dogecoin. Держим доги дальше, пишет Сиэтл. Ага. 7373948. Значит, на всякий случай для всех скажу. Dogecoin, я выяснил. Когда мне вдруг человек написал, я выяснил, что это мемная валюта, это прикол, это шутка, это даже не валюта, это даже не криптовалюта по факту, это вообще ничто, это просто шутка, это типа, а давайте завтра сделаем так, что один из наших слушателей станет там интернет-звездой, давайте, и начнем его всех валить, и он станет в одночасье интернет-звездой, допустим, ничего даже не делая. Даже какой-то фильм, я помню, видел, где человек ничего не делал, и вдруг с ним такое произошло, что он стал звездой. Он просто ел, спал, что-то там, мылся в душе, и все вдруг, о боже, какой потрясающий человек. Ну, это уже такая шутка была, не помню, кто режиссер. И вот здесь то же самое, просто все решили, а давайте в прикол назовем, что вот эта вот валюта, и она чего-то стоит. А давайте. Шутники из интернета, тролли, короче, развлекаются. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Москва.
Да, пожалуйста.
Как бы забавно ни звучало, но хотелось бы
как-то углубить и расширить, как говорится.
Углубить,
вопрос,
да.
Вопрос по поводу чипов. Вот. Может быть, было бы достаточно интересно все это обсуждать.
Мне просто мой чип не позволяет это обсуждать в эфире, да, вы сами понимаете.
Ну, понимаете, ну, как бы смех смехом, конечно, но и есть какие-то радикальные вот эти все обсуждения там чудиков, и можно послушать людей технически подкованных, потому что, в принципе, как ни крути, это все наше будущее, совсем недалекое, и основной аргумент для этого, это, как нам всегда представляют многие новинки, это удобно, понимаете?
Это, ну, удобно, вживлять, но потом... Вживлять чип, да, удобно, вы думаете?
А, да, это вам скажут, это удобно.
Зачем его вживлять, если вы его в руках носите постоянно?
А, я понимаю, но сейчас вы носите в руках, а потом вы будете его носить где-нибудь там под кожей.
А зачем? Если вы его и так носите в руках.
А потому что это удобно, вам удобно. Понимаете? Это удобно, да, вам не надо.
Ну, давайте, давайте так, вот он скажет, это удобно, я скажу, ну, мне неудобно, мне удобнее в руках носить. Мне скажут, что...
Безусловно, да, пока...
Носи в руках.
Хотите, носите в руках, а потом через год, два, три... Скажут, у вас нет, как говорится, под кожей, мы вас на работу не возьмем.
Не, такое невозможно. А зачем? А зачем? А зачем? Какой смысл? Я все равно ношу чип всегда в руках. Всегда. Я его не выброшу уже, я от него не избавлюсь. Его не надо под кожу засунуть. Вот смотрите, вот телефон мой, да, вот телефон. Вот здесь идет трансляция, это вы здесь. Ха-ха-ха, кто видит трансляцию? Вот она, я ее смотрю. Вот ваши комментарии, если видно. Да, я их читаю. Бузкоин надо брать, инфосотка, пишет Максимус. Это ж Бузова запускала, да, Бузкоин. Значит, полный бред, конечно. Ну, пиарилась. Ладно, неважно. Молодец, Олечка, молодец. Я ее не знаю лично, поэтому просто прикалываюсь. Короче, вот, видите, вот это чип. Он в моих руках. Я его никуда не отпущу. Почему? Потому что здесь уже вся моя жизнь, правильно? Карточки здесь, друзья здесь, ну, мы общаемся. Даже трансляция здесь. Вот сейчас я с вами общаюсь при помощи этого чипа. На кой черт мне его вживлять куда-то? Вот скажите мне, пожалуйста. Я его и так не отпущу. Он и так со мной. Я и так от него завишу на 146% примерно. Понимаете, о чем говорю? Все. Роман, благодарю. Значит, так руки освободятся, пишет Елена. А зачем? А что я ими буду делать? Все равно никто уже руками ничего в этом мире не делает. Зачем мне освобождать руки? Куратор чипа там или нет, пишет Алекс. И сам же еще за него плачу, пишет Гном. Правильно, я сам покупаю этот чип. Вот видите, у меня старый чип, у кого-то новый. Я покупаю чип, я за него плачу, я плачу за его обслуживание, я плачу за его ремонт, я плачу за все. И не дай бог этот чип где-нибудь вдруг выпадет. У меня там из рук он раз и выпал куда-то, да, и я его забыл где-то. Холодным потом обливаюсь я в этот момент. Где же мой чип? Где он? Неужели кто-то украл мой чип? Я начинаю его искать, правильно? Бегу обратно в то место, где я был, где, может быть, я уронил свой чип. Нахожу его и говорю, мой чип, слава богу, он целый. Я его не потерял. Зачем? Какая кожа? Я его сам не отдам, я за него драться буду за свой чип, понимаете? Люди умирают за свой телефон. О чем вы говорите? И в море можно купаться с ним, пишет Серый Лис. Да, а с кем вы ложитесь спать? Я вам задам такой вопрос. Вот с кем вы ложитесь спать? Вы ложитесь спать рядом со своим телефоном обязательно. Вы его проверяете, еще немножечко в нем ковыряетесь, потом ставите будильничек, кладете рядом с собой и ложитесь спать. Потом он вас... будет. Он говорит, просыпайся, я соскучился. Вы, ух ты ж мой дорогой чип, что ж ты там мне говоришь? Там тебе что-то уже рассказывают. Ты быстренько почитал в один глаз, да? Два сразу открывать тяжело, рассинхрон. Один открыл, в зависимости от того, правша или левша, или либо левый, либо правый. И вот это вот. Туда посмотрел так. Потом, ну, вроде все нормально. Пошел в туалет. В туалете ты сидишь с чипом в руках. Обязательно. Ну, что, просто так сидеть. С чипом в руках, в туалете сидишь. Потом пошел, значит, ну, умылся, понятное дело. Пока умывался, рядом положил, и там кто-то что-то говорит. Вот, например, вы сейчас умываетесь, зубы чистите, у вас рядом лежит чип, и я там что-то вам рассказываю про вас чип. Да? Потом вы пошли есть, поставили перед собой вот так вот раз, и на подставочку, и поели. Потом взяли с собой, пошли в метро. Пока шли в метро, вот там еще этот чип вам что-то в ухо говорил. Да вы что? Куда его вшивать-то уже? Зачем, самое главное? Менять же легче, когда его не вшиваешь. Менять легче, постоянно можно платить. Если вам будут вот задумайся, вшивать чип, его же надо будет вышивать постоянно и новый зашивать. За каким же это чертом? Это что, один на всю жизнь? Это такие копейки тогда с вас заработают, что это никому не надо. А вот постоянно менять, вот это другое дело. Вот это другое дело. Если вшить модуль в голову, и чтобы чип вставил, вытащил, это вот другое, это да, как сим-карту там, да? Нажал, раз, вытащил, поменял чип. Это еще и куда ни шло. Ну вот чтобы так вот вшить, да еще и тайно этот чип вам куда-то. Зачем тайно, когда вам явно уже все навязали, и вы явно пользуетесь этим. Вы через чипы звоните, в конце концов. С родителями общаетесь. Вот здесь в эфир пишете. Не, я вот в эту историю не верю абсолютно, что там кому-то что-то надо вшивать. Мы сами добровольно попали уже в цифровое рабство, и из него выбираться мы не хотим. А тот, кто хочет, он считается каким-то отсталым. Потом он начинает какие-то по дереву работать, что-то там какие-то в навозе копаться, мы на него смотрим, говорим, о, тут сумасшедший какой-то. Их таких единицы, и поэтому какая нам разница? Никакой разницы нет. Мы сами добровольно отправились в это цифровое рабство, и в нем находимся. Давайте говорить откровенно. Нам это нравится, да? К сожалению, может быть, или к счастью, я не знаю. Как вас зовут? А, ну понятно, с другой стороны, я чипированный, поэтому вы имеете в виду, что, конечно, я могу вас обманывать. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Андрей, Москва.
Да, пожалуйста.
Хотел рассказать по поводу криптовалюты. Приключилась такая история. Братишка решил собрать фермы.
Да.
Ну, и в итоге, чем это закончилось, он не раскрыл тайны, сказал то, что потом при встрече поговорим, но по факту, я так понял, все было печально.
Все было печально. Он решил майнить, да?
Да. Сам лично я с ним ездил, покупал эти все... карты, все, что надо было.
Ну, понятно. Но он еще хотя бы майнить решил. А он давно это решил делать?
Да, это было, наверное, где-то 3 года назад.
Три. Ну, наверное, это уже поздновато было. Надо было на заре, так сказать, на заре.
Ну, да, и в чем интерес, он мне тоже как бы зазывал, но на самом деле я понял, только зарабатывают, мне кажется, на каких-то пиарах, там, ютубчиках, все эти видюхи, это было просто миллионы этих.
Я понял, на чем зарабатывают. Я понял, кто реально зарабатывает на биткоине. Знаете, кто?
Кто?
Вот предлагаю вам такой вариант. Тот, кто производит электричество.
Наверное.
Ну, конечно. Ну, да. Но без электричества не будет же биткоина. Соответственно.
Ну, понятно, что там электричество, там счета. Ну, я говорю, то есть я до сих пор не могу выяснить полную там информацию, что у него закончилось. Он говорит, как-нибудь поговорим. Ну, так
ну как-нибудь.
Все время на работе.
Либо он уже миллиардер, и он не хочет с вами общаться.
Нет. Оборудование все распродал.
Ушел в куда? В монахи. Скит,
он работает в нормальной организации, зарабатывает, это был как доп. Заработок.
Ну да. Спасибо большое. Так это давно было с чипами, пишет Дмитрий. Телевизор. Не, ну телевизор он на месте стоял. А то это вы с собой же все носите. И в кровати лежите с телефончиком, и здесь с телефончиком. Вышиваю чипами, пишет Ржус. НФЦ, NFC, да? Не везде работает, пишет Макс. Так телефон можно оставить дома, сделать темные дела, и это есть минус, пишет Бма Макс, какие темные дела в век, когда везде воткнуты камеры, я вас умоляю, ну ладно, бросьте. У меня не так все запущено, дома чип не ходит, за мной в ванну, туалет, на кухню, могу даже в магаз без чипа сходить, пишет Наташа. Наташа консервативна. В золотую лихорадку продавай лопаты, пишет 12-й. Возьмите трубку с номера такого-то. Давайте, какой там? Сейчас. Пацаны с Урала сделают по 2,5 рубля в день. Так, пацаны с Урала нам сейчас будут. Так, приветствуем пацанов с Урала.
Доброе утро, да. У меня есть прям реально два кейса. Двое моих друзей, они занимаются майнингом.
Так.
И они, да, и по поводу, кстати, электричества, абсолютно все правильно, именно электроэнергетики зарабатывают очень хорошо.
Им повезло, да.
Да. Но прикол в том, что у ребят реально 2,5 рубля выходит в день. 2,5 тысячи рублей они в день зарабатывают на своих этих фермах.
Ну, но
у них дома стоит жарище, туда зайти невозможно, баня.
Угу.
подключены напрямую, но 2500 в день.
2500, ну нормально, ну Урале это нормально, мне кажется, да? Спасибо вам большое. Так, значит, есть...
У них там распределительная система, они подключены, они не биткоины майнят, они просто дают свои ресурсы.
А, я понял, я понял.
Да, и подключены к платформе.
Ясно, спасибо большое, все, пацаны с Урала по 2500 в день поднимают, но они как-то там хитрыми методами. 9.00 новости. Девять часов шесть минут, понедельник, май, день 17. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Шесть баллов, пробки в Москве. Евро 89.74, доллар 74, просто без всего. Нефть Brent 68.46 и пара биткоин-доллар 44 851 доллар 12 центов за один биткоин. Биткоин, биткоин. Некоторые люди в студии выглядят грустными. Биткоин брал? Нет, не брал, не брал. Ну все, я понял. А то я думал, может, взял все-таки. И как с любой проповедью... А, тут у нас люди обсуждают железный купол. Вот. Петро Порошенко подписывается, наш зритель. Ну, понятно. Вот. И спор идет у него с Андреем Ивашутиным. Значит, по поводу железного купола. Но мы говорили уже об этой системе про... противоракетной обороны, она рассчитана под такие ракеты, которые, собственно, есть у палестинской стороны, а ракеты там не ахти какие, поэтому она там достаточно эффективна. Что касается эффективности ее, например, против... Чего-чего? Ага, и что, не срабатывает? Неплохие. Но мы говорили про вот эти старые ракеты. Как они называются, Лех? А раньше как... Скажи, пожалуйста. Раньше, да, какие-то у них совсем уже там бедовые ракеты были по $400. 15 мая в Кубинке отмечали 30-летие «Стрижам» и «Витязем». Хорошая программа, все супер. Однако после выступления и завершения программы нас держали 3 часа на парковке. Тупо не дали выехать. Все стояли. Причин не называли, пишет Деко. Ну, не знаю, Деко, что-то, наверное, случилось. Не май, а майнь, пишет Ягор. Так теперь нужно называть месяц. Майнь. Ладно, давайте пройдемся по новостям из того, что более-менее цепляет. Я напоминаю, что у нас идет интернет-трансляция в Ютьюбе. Ссылку вы можете найти у меня в Телеграме, Гудошников. Либо можете зайти на наш канал YouTube и не забывайте там подписаться, чтобы потом оно само по себе вам объявляло о том, что начинается трансляция. Потому что трансляция, во-первых, не только у меня, а и у всех остальных любимых вами ведущих. Ну, еще пока не у всех, но когда-нибудь будет у всех. Мисс Вселенная у нас теперь есть 2021. Никто не видел Мисс Вселенная 2021. Алексей, у тебя есть видео? Я тебе могу отправить сейчас, если... ну, короче, на Ариновостях я сегодня видел. Да, нашел. Мисс Вселенная 2021. Ну, красивая. В этот раз, в общем, претензий никаких нет. Красивая. Вот я просто хотел нашим зрителям в интернет-трансляции показать. Если вы еще не видели, зовут ее Андреа Меса из Мексики. Ну, собственно, у нее такая вот мексиканская красота и есть. Она брюнетка, яркая такая. Ну, по росту я не скажу, сколько она. Ну, наверное, метр там 70 с чем-то. Может, 1,80 м. Ну, симпатичная, красивая. Красивые зубы, белые, ровные и все такое. В общем, претензий нет, потому что иногда такое бывает, что конкурс красоты, и после этого у всех возникает вопрос, а, собственно, какой красоты это был конкурс? Душевной красоты. Ракета у палестинцев называлась «Касам», пишет Игорь. Вот, на девчонку красивую посмотрите, в трансляции у нас есть. Ну и, в принципе, наверное, я всем остальным у себя в Телеграме тоже покажу. Мир спасет красота, нет? Должна же она все-таки нас спасти, эта красота, когда-нибудь, пока она нас разобщает. Да, все равно там, что у арабов с евреями, там постоянно конфликт, давайте лучше про Золушку негра, это веселее, пишет Чеч. Ну, не Золушка негр, а, значит, фея крестная, мужчина, чернокожий мужчина, фея крестная, там, значит, все в одном. И вам это действительно интересно? Мне просто не очень. Я видел эту новость, я знаю, что она обсуждается. Алексей, а есть, собственно, какой-нибудь показать этого актера? Фея крестная будет чернокожий мужчина. Все. Я лично сам для себя подумал следующую вещь. Ну, будут у меня дети или, там, не знаю, не будут когда-нибудь. Я просто не буду им показывать такого рода именно там фильмы, мультфильмы. Ну, а зачем? Ну, буду показывать другие фильмы, мультфильмы, в которых фея крестная — это все-таки женщина. Кстати, меня абсолютно не волнует, чернокожая она или нет, но вот когда фея крестная мужчина, меня вот это волнует. А то, что у нее цвет кожи какой, меня это не волнует. В мультиках вообще вот в некоторых цвет кожи может быть красный, зеленый, фиолетовый, такой угодно. Поэтому это не важно абсолютно для меня лично. А вот по поводу того, что фея крестная, я мужчина... Ну, вот это, конечно, вызывает некоторые вопросы. Она же крестная? Она же крестная? В конце концов, нет? Netflix просто угорает над нами уже давно, пишет Саня. Этакий фей Бродвей, пишет Панк 13. В трансляции на YouTube у тебя голос с хрипотцой немного, в радиовещании голос чище, пишет Ант. Это, значит, разные люди вещают. Вы не знали, просто есть мой повторитель. Это лет 20 назад в этих ваших КВНах было. Здравствуй, Золушок, я твой крестный добрый фей, пишет Дмитрий Алекс. Дуэйн Скала Джонсон снялся давно в роли зубной феи, пишет Наиль. Да, если бы это был фильм-пародия, то даже интересно, пишет Тони. А ты уверен, что это мисс, а не транссексуал какой-нибудь, пишет Максюлька. Не, ну заявляется как мисс. Если вдруг не мисс, то... Очень хорошая работа врачей, и поздравляю все равно. 7373948. Ну, не, по-моему, тут... хотя как определить? Мужики рассказывали такие истории про отдых в Таиланде, что даже страшно за них. Говорят, до сих пор плачут в подушку по ночам. Как вас зовут, Илья, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Дмитрий. Да. Вот у вас еще новость прошла, что собираются QR-коды деньги в банкоматах выдавать. Эта тема, она давно известна, просто тогда не QR-коды рассматривались, а коды, ну, простые, да, но смотрите, у нас сейчас с точки зрения контроля за переводами, вот, то есть перевод там на другую карту, на номер телефона, то есть можно однозначно идентифицировать получателя, а вот этот обмен этими QR-кодами, это вот какой-то, не знаю, там, рассадник, условно говоря, финансирования терроризма, там, взяток и так далее, вот это неконтролируемая история.
Я вообще не понял, о чем вы, потому что вы совершенно про какую-то другую тему говорите. Поэтому объясняйте.
Да, я про
теперь
другую тему, которая
объясняйте теперь. Была. Не понимаю, объясняйте теперь.
В новостях, что банки собираются выдавать деньги по QR-коду. QR-код ты сначала формируешь в мобильном приложении.
И а можно его кому-то отдать, да? И он
да,
этот
и можно
может
его кому-то
обналичить.
Отдать, да.
Угу. Но если QR-код у тебя в мобильном приложении формируется, там, наверное, зашифровано и то, кто эти деньги давал, нет?
Так вопрос не в том, кто давал, а кто получал. То есть, условно говоря, я взял и вот решил отблагодарить инспектора ДПС или еще что-то. Да, все будет с моей карты списано. То есть вот этот контроль, кто деньги именно снимает, вот это все, опять же, там контроль, чтобы не было этих отмываний
наличных. А QR-код не позволяет понять, кто снимал деньги, вы думаете?
Конечно, нет.
Не позволяет. Я понял, спасибо большое. Почему-то я подозреваю, что, наверное, каким-то образом можно понять, кто пользовался QR-кодом тем или иным. Это же код. Если это код, значит, это некая цифровая последовательность. Соответственно, если это некая цифровая последовательность, ты точно знаешь, кто ее использовал, правильно? С того или иного устройства. То есть, по-моему, давайте мы подключим наших программистов, кто у нас разбирается. Но, по-моему, вы как-то чересчур беспокоитесь. 7373948, алло, здравствуйте.
Да, доброе утро, Александр, Москва.
Да,
я,
пожалуйста.
Я, конечно, не программист. Но такие QR-коды еще вот в банке Тинькофф используются уже, ну, по-моему, года два.
Угу.
Блогеры используют, допустим, там вот, смотрите наше видео, а где-то там под конец видео такая вспышка, и там этот QR-код. Его просто фотографируешь на телефон,
угу,
на банкомате сканируешь, и он выдает определенную сумму денег.
Угу. Ну, все, как-то понять
больше,
можно? Понять
нет,
можно?
Кто снимает, нет, ничего не понимает.
Только если, например, в банкоматах же камеры, вот нам пишут, камеры в банкоматах стоят, все видно будет, кто снимает. Если
ну
что.
Да, сейчас масочный режим очень...
Если только маска. Но на маску надеяться, спасибо большое. На маска и на маску надеяться не получается. Почему? Потому что вот я видел, когда последние были вот эти события, у нас тут гуляла молодежь, их стали вычислять уже и в масках. Да, 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 по глазам, по глазам. То есть стали вычислять уже по половине лица. Это значит, что маски – это уже не настолько эффективное средство для того, чтобы скрыть свою личность, для современных средств поиска. Поэтому, полагаю, может очутиться и оказаться так, что маска здесь, ну, не поможет нисколько. И у меня есть ощущение, у меня есть знакомый человек, который вообще все объясняет конспирологическими теориями. У него вообще все конспирология. И он говорит, ты понимаешь, зачем масочный режим? Я говорю, зачем? Он говорит, ну что, непонятно, объяснить? Я говорю, да, можно мне, пожалуйста, объяснить, зачем нам масочный режим? В том смысле, я не против, а он против. Он говорит, да просто вот раньше можно было определить человека по лицу, да, техника определяла. Но она не была откалибрована на половину лица. А теперь, когда мы все в масках, эту технику откалибровали на половину лица. Понимаешь, говорит? Я говорю, да ладно. Он говорит, да, подумай об этом. Теперь, говорит, тебя найдут и по половине лица. Я не знаю, прав он или не прав. Звучит, конечно, как очередной заговор. Но так убедительно, черт побери. Ну так убедительно. Но ведь правда, раньше казалось, ты надел маску. Вот я помню, даже люди там, где-то году в 2010-м, вот эти фанаты и прочие ходили, маску надел, все, тебя никто не найдет. Сейчас... В маске ты, не в маске, в чем угодно. Не в эту секунду, через день, но найдут. Вот как так? Just think about it, пишет Глеб. Твой друг прав, нейросеть умеет все, пишет Юрий Воробей. А я милого узнаю по походке, пишет Григорий. Кстати, да, по походке же еще выявляют. В Китае все платят по QR-коду, и в автобусах, и на лотках, даже у нищих на земле стоят QR-коды, можно переводить деньги, пишет Илья Сергеевич. В Белоруссии смогли дианон силовиков сделать, пишет Георгий. Про Белоруссию скажу следующее, Георгий. Я считаю, что дианон силовиков в Белоруссии сделали сами же силовики, ну, то есть, чтобы вы понимали, это была часть силовиков-предателей, которая слила информацию на тех силовиков, на которых они хотели слить эту информацию. Я вижу ситуацию эту так. По-другому я ее не вижу. Потому что в той маске, в какой сходят силовики, ты вообще ничего никогда не поймешь. Плюс еще та экипировка, которая на них. То есть я считаю, что белорусский дианон — это, конечно, внутренний слив. Через силовиков, про силовиков. Если бы крыс не было в окружении, ничего бы не получилось. Это мое мнение, вы можете не соглашаться. Греф говорил, что найти человека по глазам гораздо удобнее, пишет Дэн Павлов. Неправда, есть характерные точки на лице, как на верхней половине, так и на нижней. Алгоритм может вычислить и по половине лица, но вероятность несколько ниже, пишет Дмитрий. На сколько? На процент? На 2? На 5? Дмитрий. Тогда можно откалибровать камеру по уху или верхней части лба, пишет Кошек. Ну, в принципе, наверное, можно. В принципе, наверное, можно. Вот камеры доказали нам лишний раз, какие мы все-таки разные люди, представляете? Вот кто-нибудь скажет, они все на одно лицо? Нет, мы все, оказывается, разные. Алло, здравствуйте. Алло? Нет, не получилось у вас. Но вы старались, правда, я слышал. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алексей, доброе утро, это Гурген.
Здравствуйте, Гурген.
Вы сегодня сказали очень забавную вещь, но которая действительно соответствует действительности. Это по поводу палестинских ракет «Касом». Правильное ударение на первый слог. Там звук «К», который передается буквой «Q». Значит, в латинском воспроизведении. Видите ли, действительно, они стоят даже не $400. Я думаю, они значительно дешевле, потому что это полая алюминиевая трубка.
Да, мы уже говорили об этом, да, Гурген, да.
Вы говорили.
И вы говорили, я вам больше напомню.
Вполне вероятно. Значит, я еще не заметил, что есть модификация Касом-2. Это то, что на 400 граммов тяжелее, за счет того, что там головка, которая ударная. Значит, был случай, она наполнена свинцом. Был случай в 2004 году, когда действительно пострадал один очень пожилой израильтянин. Очень пожилой, это ничего не сказать, ему было 92 года. Он умер от удивления. Он ожидал чего угодно, но только не того, что он подходил к автобусной остановке компании «Эгед», это такие зеленые автобусы, сверхмодные, с пандусом, и в этот автобус угодил как раз «Касом-2». Человек был настолько удивлен, что с маской удивления его застали уже ушедшего в мир иной в сидячей позе. Это израильская газета, русскоязычная «Вести», что писала, когда в Израиле еще была бумажная пресса. Алексей, с вашего позволения маленький курьез, который ведет к тому, что, видимо, скоро европаспорта стран Евросоюза, Швеции, Норвегии и Дании, вероятно, отменят шестой пункт. Это секс, то, что мы знаем, слект у них, это тянь называется, пол.
Так.
То есть дело в том, что современная система воспитания в детских садах, как вы, вероятно, слышали, подразумевала два пола, естественно, изначально. Когда-то очень давно. Хан, он по-шведски, и хун, она. Теперь это хон, и звучит практически как он по-русски. Означает любой пол из 98 возможностей.
А уже 98 вариантов пола существует? Я знаете, просто пропустил. Да. Я где-то, по-моему, остановился на 54-х.
Алексей, это напоминает последнюю перепись населения в Российской Федерации, где оказалось, что у нас живут 150 британцев, и еще несколько выходцев, если я не ошибаюсь, Альфа Центавра, откуда-то оттуда.
Да, и не забывайте, что у нас еще живут джедаи.
Были, конечно, да, пожалуйста. Разумеется, последователи Толкина.
Да.
Безусловно. И кто-то из «Властелина колец».
Кто-то из «Властелина колец» обязательно. Спасибо вам большое, Гурген, спасибо. Уже 98, пишет Глеб. Да, Глеб, в квадратическом ключе все растет. Люди атомизируются, и у всех свой личный пол. Ну, как я понимаю. Россия намерена поставить вопрос о проведении международных IT-компаний на заседании парламентских ассамблей ОДКБ и Совета Европы. О поведении международных IT-компаний на заседании парламентских ассамблей ОДКБ и Совета Европы. Значит, Россия недовольна поведением IT-компаний международных. Ну, можно понять. Азербайджан проводит военные учения, в которых участвует до 15 тысяч военнослужащих, до 300 танков и другой бронетехники, до 400 ракетно-артиллерийских установок, реактивные системы залпового огня, минометы и до 50 военных самолетов, вертолетов и беспилотников. Учения начали войска Нахичеванского гарнизона в азербайджанском эксклаве к западу от Армении. Короче говоря, опять военная активность какая-то происходит, значит, в Азербайджане. Вот, и, естественно, это не может не волновать Армению. Да. Учитывая те события, которые совершенно недавно разворачивались между двумя этими странами. «Джедаи были всегда», пишет Глеб. «Когда будете снимать денежные средства, вы хоть кастрюлю на голову наденьте, вас отследят от банкомата до места задержания. Если вы будете интересны, никуда не скроетесь от большого брата», пишет Николай. «Уши у людей, как отпечатки пальцев», пишет Владимир Бонд. «Финска муж и жена одно слово». А, мужчина и женщина одно слово. Ну, видимо, хан. Вот как-то так, Андрей. Я финский не очень понимаю. «Дональд-то наш молодец по совместительству, владелец конкурса «Мисс Вселенная». Расплатился-таки с Мексикой за великий американский забор», пишет Д. 7373948, телефон прямого эфира, +7 925 48 94 8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. «Сказки все это! Мы речь-то с трудом понимаем и при распознавании текста делаем ошибки. А тут по половинке лица... Утопия», пишет Смит. Утопия, не утопия, людей находили моментально. Это было даже страшно немножко. «В разделе пол написал ламинат», пишет Эдмон. Смешно, спасибо. Ученики выпускных классов Казанской школы, где произошла стрельба, приступают к обучению в соседней школе. Все учителя из 175-й гимназии, преподававшие в 9-11 классах, будут работать на базе 174-й школы, сказал директор Аида Ибрагимова. Сказала: «Проведение последнего звонка еще обсуждается. Если ученики 175-й гимназии захотят совместный праздник с учениками 174-й, то будет совместное мероприятие». Ух, эти выпускные, никак без них вообще нельзя, я не понимаю. Это настолько бесполезное мероприятие выпускной, но почему-то все хотят обязательно, чтобы он был. Доброе утро тружникам села, у нас здесь пишут, понятно, бессодержательные пока сообщения в чате. Я на секунду от вас отвлекся, и вы стали бессодержательными там в чате. Пишите по теме, не забывайте об этом, что это правильно. 7373948. 30-й говорит, что вчера смотрел корейский фильм, полфильма путал лица, все на одно лицо. Вот примерно так же корейцы смотрят российские фильмы, потому что мы все для них на одно лицо, и они путают все время лица. Значит, не проявляйте свой шовинизм и расизм, и ксенофобию. 30-й можете прослыть человеком недостаточно современным. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Вот я писал вам в чат.
Да.
По поводу того, что стоит система распознавания лиц на проходной.
Так.
И в маске, и без маски, и с бородой, и без бороды она срабатывает одинаково хорошо.
Вот как так?
Поэтому, да, реальность такова, что и в маске найдут, и без маски найдут.
И нет никаких здесь больше, значит, возможностей. Но почему-то некоторые все еще верят в анонимность. Все еще верят в анонимность. Я думаю, что если анонимность, то, наверное, нужно быть вообще неким призраком для интернета. Не существовать в интернете. Никогда не заводить ничего в интернете вообще. Нигде никогда не фотографироваться. Никогда ничего не оформлять, никаких документов. Это вообще возможно или невозможно? Я думаю, что нет. Глеб говорит, найдут, если захотят. У меня не было выпускного ни в школе, ни в техникуме, ни в универе, пишет Саша. Саш, ну это уже как бы печально немножко, нет? Кажется. Был в Сбербанке. Система распознавания по лицу не распознала меня. Попросили снять маску, сверить фото с оригиналом. Отказался снять маску. Кассир в ступоре вызвала админа. Тот итог. Выдали денег, так и не удостоверившись в моем лице, пишет Ипатий. Ну, если бы выдали не туда, потом бы нашли все равно Ипатий. Долго себя не радуйте в этом смысле. Некоторые верят, что от полицейской погони уйти можно, пишет Панк 13. А, да, мы эти видеозаписи много раз видели. Не перепутайте законы, не приступайте законы, никакая камера или правоохранители не будут вас искать, считает Владимир Бонд. Интересная вещь еще относительно США, Израиля и Палестины. Мы всем миром говорим, что должно закончиться вроде бы там все, да, но мы хотели бы, мы требуем, чтобы это закончилось, мы просим, требуем. Выступаем за это. И вот смотрите, сегодня утренняя новость. США в третий раз заблокировали совместное заявление СБ ООН с призывом к прекращению огня между Израилем и Палестиной. И мне сразу захотелось понять, а почему они это блокируют? Американская сторона мотивирует это необходимостью получить больше времени для собственных дипломатических усилий. А? Интересно, да? Не, ну просто я вот хотел обсудить это с вами, если позволите. То есть Совет Безопасности ООН, значит, хочет выступить с призывом. Давайте, говорит, все, погнали. Совместное заявление. Американцы говорят, не надо. Совет Безопасности говорит, почему? Мы тут еще кое-что тут своей дипломатии улажим. Сейчас, подождите чуть-чуть еще. Совет Безопасности говорит, слушайте, там люди гибнут, американцы. Сейчас, наша дипломатия, она еще себя до конца не проявила. Сейчас мы покажем нашу дипломатию. Вот что это значит вообще? Я просто хочу понять сам для себя, как это возможно? В чем прикол? Может быть, какие-то дипломаты нас слушают, объяснят. Ну, как, что там может делать американская дипломатия такого, чего не может делать дипломатия всех других стран? Алло, здравствуйте.
Алексей, привет, это опять Сергей.
Да, пожалуйста, Сергей.
Рад вас слышать.
Я, да.
У меня профессия в дипломе, во втором записана как дипломат.
Так.
Когда ИП Академию заканчивал.
Так.
На самом деле все очень просто. Наши уважаемые коллеги из Госдепа занимаются крючкотворством для того, чтобы прикрыть свои истинные цели. А истинные цели, помните, мы с вами на той неделе озвучили факт, что Байден фактически начал финансирование, ну, давайте прямо говорить, Хамаса, да?
Ну, вы это говорили, да, я помню. С вами спорили, кстати, другие слушатели.
Ну, вот те, кто спорил, пусть теперь сложат 1+1, и, наверное, им станет понятно, почему сейчас американцы блокируют абсолютно логичную резолюцию о прекращении эскалации военных действий. Ну, вот логика не просматривается, если не понимать, что эти уважаемые господа, собственно говоря, и спровоцировали этот тяжелый...
А если логика заключается в том, чтобы помочь Израилю и вооруженным силам Израиля посильнее развернуться, если логика такая?
Не совсем, Алексей, не согласен.
Почему?
Дело в том, что их держат за руки Израиль. Если бы они использовали имеющийся свой военный потенциал, да,
они бы уже давно...
И начали бы сухопутную операцию, что, в принципе, ну, было бы логично, да? Угу. Они бы сбросили в море этих ребят, если вы посмотрите сектор Газа, да, вот они прямиком бы в море туда все ушли.
Понятно. Вот. То есть вы говорите, Израиль сдерживают, при этом сдерживают всю историю для того, чтобы она продолжалась, вот так тлела,
чтобы и, значит, этот конфликт... Чтобы шла эскалация.
Эскалация
конфликта. Чтобы шла эскалация, которая, не приведи Господь, угу, может привести к крупной войне на Ближнем Востоке.
Понятно.
Потому что вы видите сейчас...
Сергей, реакцию, сейчас просто новости. Да. Я логику понял. Да. Спасибо вам большое за звонок. Сейчас новости, после этого вернемся. Девять тридцать шесть в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Ну, вы тут нам пишете, что у нас есть какая-то проблема с интернет-трансляцией, они есть, мы о них знаем, мы их устраняем постепенно, там, улучшая качество нашего вещания. Но на всякий случай не забывайте, что вы пионеры, первопроходцы, короче говоря, вы самые первые люди, которые вообще высадились на этой интернет-трансляции в YouTube, поэтому мы вам благодарны отдельно и все такое. Ну, в смысле, мы — это я. Просто я про себя вот во множественном числе, потому что зазнался, как вы понимаете. Но это произошло давно, и вы уже привыкли, поэтому все нормально, правда? Вы же не будете меня за это осуждать. Если вдруг вы не знаете, где у нас интернет-трансляция идет, напоминаю, заходите ко мне в Telegram, там ссылка. Либо... Телеграм у меня Гудошников. Либо просто заходите в YouTube и там смотрите. И самое главное, что там можно комментировать, это самое интересное. Не зарплаты повысились, а доход за счет того, что работать стали больше, пишет Наташа. У кого? У кого? Алексей, а помнишь, недавно парень писал, что нужно до 8 мая срочно купить биткоин, якобы будет рост. Не, он про Dogecoin писал, админ, в два раза. Видимо, он правда что-то знал, пишет админ, да. К сожалению, российская дипломатия, пишет Эльфо, деградировала и разучилась выгодно договариваться с оппонентами, научились только по базарному трындеть. Видимо, тотальный блат в системе МИД России наконец-то довел до предела непрофессионализм и неграмотность дипломатов, пишет Эльфо. Успех американцев — это очевидно провал нашего МИД, который бабка приживалка бормочет гадости и ковыляет туда, куда пнули. Ну, я прочитал все, Эльфо, что вы написали. Единственное, я так и не понял, где ваши живые примеры. То есть, значит, у нас очень плохой МИД, а у американцев очень большой успех. А в чем успех заключается, если военные действия между Палестиной и Израилем продолжаются, и когда Совет Безопасности ООН, и мы входим в этот Совет Безопасности ООН, мы постоянный член Совета Безопасности ООН с правом вето, мы, например, как и другие страны, говорим: ребята, давайте выступим с заявлением. Они говорят: не-не-не, погодите, мы тут еще, у нас тут кое-какие свои заявления. Ощущение, что вот эта вот ситуация вполне себе устраивает Соединенные Штаты Америки. Им нравится то, что происходит на Ближнем Востоке. И уж я здесь не буду выступать с утверждением, кого они там подначивают, кому оказывают действительную поддержку, а кому недействительную. Но вот ощущение того, что им нравится эта большая война, которая может начаться, да, еще больше, чем сейчас, с включением других государств, вот это ощущение никуда не пропадает. Оно вот есть и все. И я вижу это в заявлениях многих разных экспертов, что американцам вполне себе удобно и приятно посмотреть на то, как люди на Ближнем Востоке себя будут друг друга будут убивать. В России выявлены первые зараженные индийской черной плесенью. Это редкая грибковая инфекция, которая поражает нос, глаза и органы дыхания, пишет Ипатий. Ипатий, ссылку сразу присылайте, потому что, когда вы мне присылаете такое сообщение, возникает ощущение, что, может быть, что-то не то вы говорите. Просто ссылку, откуда источник. Да, 7373-948, телефон прямого эфира, плюс 7900. Эдвард Билл, похоже, отмазался, пишет 30-й. А покажите ссылочку тоже, дайте, как это Эдвард Билл отмазался и от чего он отмазался. Для уважаемого Гургена пояснение: джедаи — это не Толкин, это персонажи «Звездных войн». Я так понял, Гурген сказал и Толкин, толкинисты, то есть это тоже вот примерно такие же люди. как и те, кто любит «Звездные войны» и чувствует себя джедаями и ситхами. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алексей, это Сергей опять, просто да. Не договорили. Если да. Позволите, я все-таки два аргумента еще приведу, достаточно весомые по да. Ситуации на Ближнем Востоке.
Ну, первый. Давайте так, Роман говорит, хочет ли США спровоцировать Иран?
Вот, позволите, я попробую ответить на этот вопрос. Да. Первое. Значит, у нас тоже прошел Совет Безопасности, как вы знаете, на той неделе.
Да.
Наш президент впрямую сказал, что события на Ближнем Востоке, увы, затрагивают Россию.
Да, он так и сказал. Значит,
дальше объяснять, я думаю, все понятно. Дальше. Значит, выступил с очень интересным заявлением господин Эрдоган. Он сказал дословно следующее. Израиль является террористическим государством, и мы поступим с Израилем так же, как мы поступили с Нагорным Карабахом. Значит, на Горном Карабахе понятно, что произошло, Армения войну фактически проиграла. То есть он открыто говорит, что весь исламский мир сейчас будет консолидирован для того, чтобы давить...
Говорит, а дальше что?
Да он не только говорит, он его консолидирует. Значит, что нужно Америке?
Эрдоган.
Как вы правильно сказали, нет, им нужна большая война в нашем подбрюшье. Они готовы воевать до последнего еврейского, арабского, русского солдата.
Там, таджикского, турецкого, киргизского, таджикского. Да без разницы.
Да, но только не до своего, потому что они даже из Афгана бегут. Понимаете, ничего у них там не получилось. Поэтому, увы, прогноз, как говорят врачи, неблагоприятный. Ситуация будет накаляться, и нашей дипломатии придется изворачиваться на пути. И еще.
Да.
Вот тут какой-то товарищ клял нашу дипломатию российскую. Ну, я хотел бы заметить одну вещь. Если есть династия Соливаров, да?
Так.
Есть династия военных.
Так.
Да? Почему не может быть династия дипломатов? Чем это плохо? О каком блате товарищ говорит? О каком он блате говорит? Это династия.
Ну, давайте так, Сергей, но только по-честному. Бывает и блат, бывает и династия.
Нет, там официальный блат, простите, потому что дети сотрудников МИДа имеют право, привилегию при поступлении, при условии сдачи экзаменов на бюджет.
Ну, я понял, о чем вы говорите, мы просто сейчас в сторону уйдем. Я понимаю, о чем вы говорите. Примерно такую же систему сейчас хотят сделать или уже сделали с военными вузами. То есть, если родители военнослужащие, то тогда ребенок имеет определенные привилегии.
А что касается квалификации, посмотрите, у нас все успехи-то на внешних фронтах. Если мы посмотрим, мы там держим ситуацию. У нас, увы, внутри не очень здорово по нашей экономике, да? А по внешнему периметру, мы же выкручиваемся, да, мы же действительно, так сказать, роль России за последние 6 лет, она возросла.
Возросла по сравнению с тем, что была. Просто некоторые, спасибо большое, Сергей, вспоминают о роли Советского Союза еще и говорят, что раньше-то наша роль была больше. Спасибо. Эльфо говорит, американский госдеп заинтересован в нестабильности на Ближнем Востоке, и они договариваются, согласовывают свои позиции за кулисами в разных странах синхронно, в отличие от российского МИД. Тому пример резолюции Ассамблеи ООН по Украине, пишет Эльфо. Эльфо, я полагаю, что у них просто денег больше, и, соответственно, вот этих вот ситуативных сторонников больше. И поэтому им легче договариваться. Ведь что такое договариваться? Зачастую это покупать просто, да и все. Ну, то есть мы же видели примеры, например, тех же самых прибалтийских стран, да, в которых некоторые политики готовы говорить все, что угодно, потому что они сидят, чуть ли не на зарплате уже у Соединенных Штатов Америки. Им деваться некуда. Это понятно. Экономика от внешних факторов тоже зависит, пишет Рафаэль. Уже в известиях есть про черную плесень, везде есть. Набери в Яндексе новость 5-часовой давности, пишет Ипатий. Ипатий, скиньте мне просто ссылку, хватит выпендриваться. Я же прошу вас по-дружески, а не потому, что я хочу вас уязвить чем-то. Просто скиньте ссылку, мне некогда сейчас искать. Привилегий в приеме на бюджет МГИМО детей сотрудников МИД нет. Есть скидка на платном отделении. Условия приема общие, пишет Светлана Ляхова. Это отдельный разговор. Давайте вернемся к тому, о чем мы вообще сейчас беседуем. 7373948, телефон прямого эфира. Пожалуйста, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей.
Да,
я не согласен с предыдущим товарищем. Буду сказать без бумажки, так что извините за сбивчивую речь.
Но представьтесь.
Эл Вайс.
Да, пожалуйста.
Я хочу сказать, не забывайте, что Палестина – это бывший протекторат Великобритании. Там, где действует Израиль, в том числе Соединенные Штаты Америки, всегда поганые руки просматриваются и уши Лондона. Это в любом случае. Сейчас Хамас нет пророссийски настроенных сил, где руководствуется порой политикой братьев-мусульман. Тем более говорить о том, что Соединенные Штаты Америки открыто снабжают, тем более со стороны Байдена, Хамас, это говорить о том, что они снабжают оружием, в том числе финансовыми средствами движения «Талибан», который имеет не постоянные, но партнерские отношения с иранскими шиитами, в том числе объединенные так называемым триумвиратом с Китаем.
Вайс, сразу вопрос. А что в этом вас смущает, что они могут финансировать, собственно говоря, даже «Талибан»?
Вот я вам отвечаю. Как и укронацистов, снабжают из многих стран различные фонды и организации, которые есть и на так называемой национальной религиозной платформе, и в Соединенных Штатах Америки, где вчера поддержали Хамас, движение БЛМ. Вот, поэтому деньги могут идти со всех стран и вполне нетранспарентно. Поэтому на религиозной почве, как я уже говорил, мусульман у нас огромное множество, и с Юго-Восточной Азии могут к этому движению идти финансовая поддержка.
Вася, а давайте попробуем вот зайти с простых вещей, понятных всем. Смотрите, на ваш взгляд, каковы стратегические цели Соединенных Штатов Америки, они у нас гегемон, единственный гегемон, да? Вот. На Ближнем Востоке. Они там хотят мира, они там хотят войны, они там хотят постоянной нестабильности, или они хотят стабильности, но с возможностью, собственно говоря, неких локальных коротких конфликтов. Вот что они хотят-то?
Естественно, сейчас набирают очки. Они оценивают ситуацию и, естественно, хотят занять лидирующее положение по глобальной проблеме, которая влияет на весь мир в связи с палестино-израильским конфликтом. Угу. Они оценивают обстановку, тем более не надо говорить, что там они только заблокировали данную резолюцию, которая была предпринята, в том числе и с помощью нашей страны для деэскалации обстановки. Там не поддержали эту резолюцию многие другие страны, не только потому, что они там являются проамериканскими. Это во-первых. Во-вторых, Соединенные Штаты Америки хотят сейчас опорочить, естественно, лживую порой политику Трампа, которую предоставил Иерусалим как столицу иудейского государства. В любом случае будут вопросы пересмотрены. Причина заключается в том, этого конфликта, что 15 лет в палестинском государстве не было выборов парламентских и президентских, которые намечены уже по тем датам, о которых я говорил в прошлый раз. И поэтому Махмуд Аббас вместе с правительством призвал Израиль открыть избирательные участки не только в Восточном Иерусалиме, но и по всему западному берегу реки Иордан. Естественно, Хамас автодоксальный организация. Не забывайте, что она состоит не только из тех боевиков, о которых нам говорят. Это непосредственно бригады палестинский Аль-Кудс, в том числе и боевые силы так называемого палестинского исламского джихада, в рядах которых на постоянной основе находится 70 боевиков так называемых Кауфили Шухада, караваны смертников, караваны шахидов, которые в любой момент могут произвести теракт, не обязательно со взрывчаткой, на территории самого Израиля, на котором проживает 1,5 миллиона арабов, которые являются гражданами Израиля. Поэтому в любом случае мы сейчас увидим попытки Соединенных Штатов Америки все забрать на себя, в том числе и в различных комитетах профильных и палаты представителей, где уже ведутся обсуждения по этому вопросу. Соединенные Штаты Америки в этом регионе, особенно ближневосточным, с англичанами, всегда пытались инициативу забрать прежде всего на себя.
Спасибо большое, Вайс. И Эльфо пишет, Вайс прав, а дип-академик это каста недоучек с рабфака. У Эльфо обида какая-то на академиков, да, дип-академиков. Эльфо говорит, никаких привилегий для детей-дипломатов при поступлении в МГИМО нет, это вранье, я закончил в МГИМО и работал в МИДе 14 лет, блат в МИДе был и есть всегда, и это деградация, так считает Эльфо. Не понял ничего, какое отношение имеет конфликт в Израиле к нам, как он может на нас влиять, какое-то натягивание совы на глобус, пишет Георгий Красненко. Кто готов из слушателей объяснить Георгию, как может конфликт на Ближнем Востоке влиять на нас и какая вообще есть взаимосвязь? Ну, вот президент России Владимир Путин сказал, что конфликт на Ближнем Востоке, он непосредственно, значит, и нам в том числе угрожает. И нам важно, что там происходит между Израилем и Палестиной. Вопрос очень простой всем нашим знатокам Ближнего Востока. А почему? А почему это для нас важно? Почему это на нас может влиять, каким образом, и что мы можем приобрести или там потерять в результате конфликта? Потому что Георгий говорит, ничего не понимаю, говорит, это какое-то натягивание совы на глобус. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Серж написал, Путин много что говорит. Естественно, он президент, и у него много выступлений, и он много что говорит. Конкретная эта фраза интересует нашего слушателя. Он хочет разобраться, как конфликт на Ближнем Востоке между Израилем и Палестиной влияет на Россию. Или на наши внешнеполитические интересы. Пожалуйста. Каждый может высказаться на эту тему. А высказывание Серж по типу, что Путин много говорит, естественно, потому что президент должен говорить и все время заявления делать и так далее, и отвечать на вопросы. Как бы это ваше сообщение, оно не очень-то содержательное получается как-то так. Но у мидовцев брат в ГИМО, у медиков в меди, у педагогов в педе, пишет Сергей. Понятно. Одно слово авторитет, пишет Мих. Давайте, кто способен дать пояснение нашим слушателям, которые не могут понять, как Израиль и Палестина вообще, какое они отношение имеют к нам? Алло, здравствуйте.
Добрый день, зовут Людмила из Москвы.
Пожалуйста, хотела Людмила.
Два слова сказать о дипломатах. Недавно слышала передачу в «Очень умных парнях». Там выступал преподаватель МГИМО, так, который воспитывает наших дипломатов. Так сказать. И от него я услышала очень интересное мнение. Первое. Ну, то, что, так сказать, в Чехии, как говорится, промахи наших дипломатов, нет дыма без огня. Второе. И зачем мы напали на эту маленькую Японию, Вторая мировая война, конец, которая даже не вступила в войну. Третье. Советский Союз, по его мнению, возможно, несет, ну, невозможно, как-то он по-другому сказал, ответственность вместе с Соединенными Штатами за бомбардировку Хиросимы и Нагасаки.
Вы уверены, что это преподаватель МГИМО был?
Это преподаватель МГИМО, я записала.
Поразительно.
Поэтому, извините, какие преподаватели в МГИМО, таковы наши успехи, возможно, на внешней политике.
Я единственное не могу понять, спасибо большое, что не устраивает всех нас в успехах наших на внешнеполитическом контуре. Вопрос Карабаха, пожалуйста, решается, решен. Ну, во всяком случае, он не был бы решен так, как он сейчас решен, если бы не мы. Что касается Сирии, пожалуйста, что касается Венесуэлы, которая оказалась в определенный момент в бедственном положении, в ужасном положении, и там уже готовы были все разорвать на куски, и множество стран уже объявило Гуайдо новым президентом. Как видите, Гуайдо до сих пор президентский пост не занял, ну, главой государства его объявили. Каким-то образом получилось, значит. Белоруссия каким-то образом удержалась. Каким-то образом, понимаете? То есть я, наверное, думаю, если сравнивать наши успехи с американскими, то тогда нужно сравнивать и наши деньги с американскими деньгами. И то есть на те деньги, которые у нас есть, в общем, мы действуем не так-то и плохо в целом. Но я вообще о другом говорю. Я просил позвонить людей, которые могут нам объяснить, а чем израиль-палестинский или палестинско-израильский конфликт, палестино-израильский конфликт вообще опасен России, почему это каким-то образом влияет на нас и каким это образом влияет на нас. Вот я просил позвонить этих людей. 7373948, алло, здравствуйте.
Да, доброе утро, Алексей.
Пожалуйста.
Смотрите, вот относительно конфликта,
да,
многие не понимают, когда образовывался Израиль в 46-м году, там была часть, так сказать, палестинского населения, и потом они преобразовались в автономию. Да, сейчас у них уже эта автономия, она практически независима, она не входит в состав Израиля, они живут там самостоятельно.
А вы можете объяснить, почему нам это должно быть важно? То есть не с точки зрения общей гуманной такой, да, люди умирают, это очень плохо.
И сейчас у них последний вопрос остается по части Иерусалима. Сам Израиль вот этот вопрос Палестины не решит. Ему нужно просто передать все это дело, отдать кусок города, вот как вот римляне отдали, создать государство такое, центральный Иерусалим вот под эгидой ООН, и все. Потому что вот этот вот кусок Иерусалима, где находятся все храмовые горы и так далее, храмы важные, сам Израиль не удержит эту ситуацию. И отдавать он тоже не хочет кусок Иерусалима под территориальную, так
как
сказать...
Как это влияет на Россию?
Ну, вот, честно говоря, я считаю, на Россию это очень, так сказать, мало влияет. Но
сам конфликт,
пускай сам Израиль отдаст кусок Иерусалима под юрисдикцию ООН, вот это вот, где храмовые, так сказать, основные находятся объекты. И все, потому что... А так его постоянно будут пенять из-за этой части Иерусалима палестинцы и египтяне.
Это... Я понял, о чем вы говорите. Я знаю об истоках этого конфликта, это можно почитать. Спасибо вам большое. Вопрос же другой стоит, да? Я еще раз повторю, просто потому что я хочу на него успеть получить ответ до конца часа. Мне бы хотелось услышать. Люди интересуются, народ. Ну вот народ в целом интересуется. А почему конфликт Израиля и Палестины, это важно для России? Вот почему мы не можем взять и сказать, да нам все равно. Да чего там, что хотите, то и делать. Почему нам не все равно? Вот президент говорит, не все равно нам. Вот почему? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий, Москва.
Да, Дмитрий.
Могу вам ответить очень просто.
Давайте.
Потому что мы империя.
Потому что мы империя.
Так точно. Именно так мы себя позиционируем перед ближайшим кругом.
Только это же не часть нашей империи.
Только империя может иметь комплекс ближайших и дальнележащих государств, которые ее союзники. Мы ищем союзников в Африке, во многих странах. И это уже есть, просто это по телевизору не говорят. Я вам тоже многого не могу сказать. Вот как-то так действуйте из этих принципов. Вы поймете и сразу объясните, почему Советский Союз держал в союзниках все восточноевропейские страны, в том числе Афганистан. Посмотрите историю, все очень просто.
Только единственное, Афганистан, конечно, это не восточноевропейская страна.
Дальше будет
вы имеете в виду восточные и европейские?
Дальше будет очень много интересного, в том числе и на Ближнем Востоке, и горячий конфликт, к сожалению, не за горами.
Не за горами, считайте. Спасибо большое. Ну вот наш слушатель так вот высказался, слегка туманно, потому что он не может сказать каких-то вещей, следует из его слов. Но он говорит, что нас это касается, потому что все в мире нас касается. Поскольку мы такая страна, занимаем такую позицию в мире, в том числе, да, вот политическую, что все в мире нас касается. Так же, как и американцев все в мире касается. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Алексей, доброе утро.
Вы уже говорили, прошу прощения. 7373-948, телефон прямого эфира. Не будьте эгоистами, давайте говорить другим. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Да, Алексей, доброе утро, Рафаэль, Москва.
Пожалуйста.
Я думаю, что нашего президента очень волнует внутренняя наша ситуация. Потому что там все-таки конфликт может разгореться не просто между Израилем и Палестиной, а именно с мусульманским миром у Израиля. А как мы знаем, в России около 15 миллионов мусульман живет, и евреев тоже.
Кстати, вот заявление Рамзана Кадырова по этому поводу было достаточно яркое. После этого, понятно, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что внешнюю политику Рамзан Кадыров не определяет, но он может и не определять ее. Могут добровольцы поехать.
Он может сигнал показать, что может быть. Это первое. И второе, смотрите, такая вещь, как у Израиля 200 ядерных боеголовок. Если там, условно, мусульманский мир двинется в сторону Израиля, да, там все вокруг страны мусульманские, да, ислам, то если Израиль применит ядерное оружие в нашем 21 веке, это развяжет руки другим странам, таким как Пакистан, например, там и так далее. Это очень такая опасная вещь. Вот, поэтому это и Россию, конечно. И не только Россию, это вообще весь мир, на самом деле.
Я понял. То есть здесь возможность религиозной войны, а мы страна многонациональная, многоконфессиональная, может нас коснуться напрямую в этом смысле.
Я думаю, что прям напрямую, да.
Да, вы, наверное, правы. Вот, спасибо большое. Один из доводов конкретных, почему это нас касается, потому что этот конфликт, он может быть не только Израиля и Палестины, он может быть религиозным, и все об этом и говорит, что он именно на религиозной почве-то и разгорается. И все это может закончиться большой религиозной войной, куда будут включаться в том числе, например, и граждане России. А у нас очень много граждан России, собственно говоря, исповедующих ислам, например. Вот. И это важно. И есть горячие ребята, которые дома сидеть не будут, и поедут, и будут действовать. И это нас так или иначе в эту ситуацию включает. Мы очень переживаем за наших туристов из Конго, пишет Д. Смешная шутка, но не до шуток. Горячий конфликт, следовательно, доллар вырастет, вот и влияние, пишет наблюдатель. Турция поддерживает Хамас и Палестину. России важно не допустить усиления Турции на Ближнем Востоке, пишет Эльфо. Доброе утро. Значит, ВВ, неудобно сидеть на двух стульях, пишет под кофе. Что вы имеете в виду? Да этот конфликт, как воронка, будет втягивать все новых участников, пишет Андре. Или закончится все-таки? 7373948. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Александр, доброе утро, Алексей.
Пожалуйста, Александр.
Я бы хотел помимо религиозного и там исторических факторов обратить внимание на экономику. И такой простой пример, да? Помните, когда началась наша военная операция в Сирии в 2015 году, кричали, да что вы сможете со своими 50 ржавыми там самолетами, и как раз заливники начали операцию, которую они первый раз успешно прокатили, это обрушивали цены на них, да, чтобы уронить нас.
Так.
Но в итоге я просто посмотрел, сколько стоило там 45 или 50 долларов, да, стоило в 2015 году, да, там, нефть по 50, я помню, как эти укры радовались, да. И в 2018 году она стоила там 6, практически она сейчас стабильна, то есть экономика, а Ближний Восток — это нефть. И, условно говоря, наша операция в Сирии себя даже экономически окупила. Потому что мы заставили Саудовскую Аравию, Катар и прочих там спонсоров потратиться сильно на это. Они потерпели крах и поняли, что с нами лучше договариваться, в том числе и по ценам на нефть.
Понятно, то, понятно. То есть мы называем, да, мы называем два направления. Это... Первое – религиозная опасность религиозной войны, большой. И второе – это экономика, просто потому что Ближний Восток – это нефть. Вот и все.
Ну, знаете, я насчет религиозной войны...
А, да, времени сейчас уже нет, вот в этом смысле.
Сейчас... Да, да. Ситуации с ИГИЛем, да, я согласен, это вот, ну, был реальный риск для
понятно.
Того, чтобы эта война перекинулась.
Давайте так, сейчас здесь не будет ситуации такой, что может что-то перекинуться. Я понял, спасибо. Сейчас нужно уходить на новости, я никак вам не могу сказать, что нам на новости нужно уходить. Меня все торопят, все мне показывают пальцами на этот телефон, значит, на этот экран, мне нужно уходить на новости. Новости. Десять часов шесть минут, понедельник, май, день 17-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Пять баллов пробки в Москве. Евро 89.56, доллар 73.75, какой низкий доллар. Нефть Brent 68.77 и пара биткоин доллар 44.365 долларов, 1 цент за 1 биткоин. Может, лучше рост цен у себя остановим, чем беспокоиться и помогать всяким папуасам. СССР во многом из-за того и развалился, пишет Хан Касим. Хан Касим задает вопрос, на который я могу ответить, не имея к этому никакого специального образования. Как вы будете останавливать рост цен, если, например, вам обрушат нефть, а ваша экономика зависит от нефти? Вот как вы это сделаете, Хан Касим? Ответ на этот вопрос, он, в общем-то, поможет вам ответить на ваш вопрос. Если вы хотите останавливать рост цен у нас, то вам так или иначе придется быть озабоченным ценами на нефть во всем мире. А как известно, в нефтеносных и в нефтеопределяющих странах конфликты, они могут к разным вещам приводить. Имейте этот момент в виду, пожалуйста. Слушатель Вайс зачетно прочитал методичку, прям заслушался, пишет Кеша Вот. Если я не ошибаюсь, Вайс так говорит. Вот потому что каждый раз, когда он звонит, он, в принципе, так говорит, по-моему, если я не ошибаюсь. «Бери биткоин, пока дешево», мне говорят. Да, спасибо большое за ваши потрясающие советы. 7373948. Я готов выслушать финансовые советы, любые, от людей, которые достигли успеха в этой сфере. Один момент я понял для себя точно, раз в жизни всего, и после этого мне стало легко и понятно все. Если ты хочешь в чем-то достичь успеха, ни в коем случае не слушай тех, кто в этом успеха не достиг. И если уж слушать кого-то, то, по крайней мере, тех людей, которые достигли этого успеха. Вот их совет более-менее может еще пригодиться. Хотя тоже все настолько персонально, персонифицировано, что вот калькировать в тупую тоже не получится. Но, тем не менее, если ты хочешь чему-то научиться, учись у того, кто умеет. А как понять, что человек умеет? Надо, чтобы он показал результаты своей работы, правильно? 7373948. Как вас зовут, Алю, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Светлана, и у меня реплика такая вот Хану Касиму. Это, в общем, обидно насчет папуасов. Это я вам от лица русского еврейского народа говорю. Между прочим, в Израиле живет миллион русских евреев. Так что не надо как воспринимать эту страну как чужую. Мы волнуемся за своих родственников, за своих сокурсников, за друзей. Не надо. Странно, что этот аспект никто не упомянул.
Ну да, есть такая фраза «Россия там, где русские». Знаете такое? Поэтому мы должны своих защищать везде.
Обязательно.
Ну вот и все. Спасибо, спасибо большое. Да сейчас, так он и расскажет, кто реально, тот, кто реально умеет, пишет Дмитрий. Но некоторые рассказывают. Тот же самый, вот сегодня вы вспоминали, называли его мошенником, Уоррен Баффет. Он рассказывает вполне, где, чего, как, куда вкладывает, куда не вкладывает. Понятно, что у него другие деньги, другие рычаги, но человек рассказывает, понимаете? Если мне хочется узнать что-нибудь о дипломатии, наверное, нужно спросить дипломата какого-нибудь об этом, да, который показывает хоть какие-то успехи в этой сфере. Если нужно спросить про автомобили или про то, как ездить по треку на автомобиле, я, наверное, спрошу гонщика какого-нибудь, который умеет это делать. Я помню, как я коротко, просто в сторону уйду, простите меня за это, как-то пришел на курсы Porsche, значит, учат заходить в поворот, учили. Я давно езжу за рулем и считал, что я вполне себе нормально это делаю. Оказалось, что на довольно непродолжительном занятии мне вот профессиональные гонщики, водители, можно так сказать, шоферы, вообще гонщики, они мне показали, что и где я делаю неправильно, и научили меня делать это, ну, конечно, в правильном направлении. Не идеально, но как правильно они мне показали. И оказалось, что это очень полезная вещь. Хотя я годами ездил, и мне казалось, что я делаю правильно. Я делал неправильно. Мне объяснили, как правильно, и я заметил разницу. И я понял, что да, действительно, эти люди понимают. И лучше к ним прислушаться, чем там прислушаться к какому-нибудь одному человеку. Я помню, я попал на вечеринку, в кавычках. Ну, просто вот дома сидели друзья, и какой-то человек был, я даже не знаю, кто такой. Вот. Он начал рассказывать о том, как он, значит, на... Жигулях на десятке разгонялся 200, и там, значит, сужалось пространство вокруг. Ну, в определенный момент я вскипел, чуть не подрались с ним. Вот правда, слушать эти бредни было невозможно. Вот. И основной его аргумент был: ты что, мне не веришь? Ты считаешь, ну, он это по-другому говорил. Значит, ты считаешь, что я обманщик? Но слово «обманщик» замените на самую жесткую форму в русском языке слова «обманщик». Ты считаешь, что я обманщик? Вот. То есть, и в этот момент, как бы, ему нужно было услышать, да или нет, да? Вот. И как правильно-то, пишет Алекс, правильно что? Как Давидыч строил из себя суперэксперта, а на треке оказался любителем, пишет Георгий. Как и все из нас практически, да? Эксперты есть эксперты, любители есть любители. Кому-то нравится просто смотреть, обсуждать. Понимаете, вот, например, мне нравится иногда посмотреть бои UFC. Мне нравится. Мне там нравится, может быть, сыграть в приставку, посмотреть там что-то за какого-то бойца. Но я точно понимаю, что если я выйду в октагон, мне дадут один раз в лицо, я упаду, и, скорее всего, меня не скоро приведут в порядок, и вряд ли это пройдет для меня без последствий. Ну, навыка нет, и все. При этом, чисто теоретически, я могу, конечно, знать там какие-то вещи, которые якобы помогают там кому-то выиграть или проиграть. Но на деле все оказывается иначе. Поэтому, если вы хотите научиться драться, вы идете к тому, кто умеет это делать, да? То и он вас обучает. Если вы придете ко мне или к какому-нибудь человеку, который там, не знаю, изучил всю теорию боевых искусств, вы все равно драться-то не научитесь. Потому что, кроме теории, есть еще и практика. Бой Карпова 29-го, пишет Григорий. Да, я вчера видел, но вообще Володя молодец. Прям я скажу, я слежу за этими его успехами. Так интересно. Просто я помню его еще тогда, когда он этим, в принципе, не занимался ничем. А потом вот как-то стал заниматься. Я подумал, может, это... напроситься к нему в ученики, может, что-нибудь научат там как-то. Буду опасным, буду там руки вырывать вам, буду там всем этим плохим ребятам. Наверное, не надо. Куда съездить завтра позагоровать? Я выходной, пишет Сергей. Сергей, на речной вокзал в Москве. Там, я не знаю, уже открыли зону с бассейном или не открыли. Открыли уже? Но если, ну, посмотрите в интернете. Ну, там что-то какое-то прям Сан-Тропе. Прям сделали вообще. Майами-Бич. Не будут пока пускать туда? А, еще не лето. Еще не лето, вас не пустят загорать. Короче, надо подождать, но там классно. Вообще, на речной вокзал сгоняйте, посмотрите. Желательно не выходной, потому что я вчера мимо проезжал, и там невозможно заехать. Там ад, столько народу. Машины стоят. Примерно такая же очередь, как в Макдональдс, который прежде речного вокзала идет, да. Короче, туда в будний день, вот сегодня, сгоняйте или завтра. Вам понравится, там красиво, там все новое, отреставрированное, переделанное. Ну, благодать. В общем, классно. Вы, поверьте мне, вам понравится просто и все. Вы мне потом обязательно скажете спасибо. Так, здравствуйте, конечно, вы правы. Тантка говорит, всегда нужно слушать только тех, кто достиг успеха в интересующем вам вопросе, пишет Света. Закончится все проведением Израилем наземной операции. Это по Израилю Анатолий высказываются. 7373948, телефон прямой эфир. Смотрят Гудошкина из всей страны, 76 человек. Ниже плинтуса рейтинг, пишет Сергей. Ну и что, Сергей, зато это самые лучшие 76 человек. Меня это вообще никак не смущает. Вон у Бузовой миллионы подписчиков. И что они там обсуждают? Да дай бог, чтобы эти люди не обсуждали со мной ничего. А зачем мне это надо? А вот еще у одной, у Виктории Бонни, там тоже миллионы подписчиков. Ну так они все считают, что их чипируют через вакцину. А у меня может быть 89 на данный момент смотрящих трансляцию. Но, по крайней мере, никто из них не говорит такой ереси. Вот. А это, полагаю я, должно меня наталкивать на мысль, что это какие-то люди с головой. А это хорошо. Алло, здравствуйте. Говорите.
Извините, связь прервалась.
Без проблем. Извиняю, никаких вопросов вообще нет. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, да, Денис.
Да, пожалуйста.
Да, я хочу сказать, ну, вы же в первую очередь радио, поэтому то, что у вас на Ютубе смотрит...
Не оправдывайте нас, все равно рано или поздно будут миллионы. Давайте, рубайте.
Все работают. Я хотел сказать, что, наконец-то, вот я прочитал, может, вы видели, что про автомобили наших автоблогеров, любимых всех, поставили на спецучет.
Да вы что?
Аварии с Эдвардом Биллом. Да, на Мэш можете зайти посмотреть.
Вот. Сейчас посмотрим.
И там они все теперь со своими автомобилями... будут останавливаться гораздо чаще, чем...
Как говорят. Хорошо, что в определенный момент я перестал брать машины на тест.
Это правда.
И вот мне повезло. Я катался на таких машинах, что мама не горюй. Но потом они мне все надоели, потому что, знаете, в чем проблема главная? Ее нужно отдать, эту машину. Ее нужно взять, ее нужно отдать. Перед тем, как отдать, ее нужно помыть и заправить. И вообще за нее переживаешь больше, чем за свою. А вот есть у меня моя копеечка, и я так хорошо себя на ней чувствую. Вот правда. Ну, где-нибудь какая-нибудь царапка появилась новая, еще что-нибудь. Да и пофигу вообще. Хорошо, это мое. Я что хочу, то и делаю. За рулем трансляцию лучше слушать, а не смотреть. Привет из Германии, пишет Моцарт. Не забывайте, что трансляцию, даже видео, тоже можно слушать, в конце концов. Если это удобно. У нас, к сожалению, такое дело. Немного мы где в городах российских вещаем. Я знаю, что точно в Москве, в Подмосковье, понятно. И еще в Сарове, например, мы есть. Были в Твери, сейчас не знаю, есть, нет, мы в Твери. То есть у нас покрытие не общероссийское. И вот это надо понимать. Соответственно, все люди, которые нас могут слушать где-нибудь в дальних городах, они это делают сугубо через интернет. Соответственно, на ваших плечах задача по продвижению своей любимой радиостанции, а я надеюсь, что «Говорит Москва» — это любимая радиостанция, среди всех своих знакомых, в конце концов, навязывайте им, распространяйте такие знания об этом и об этой восхитительной радиостанции. Плюс у нас нема грошев на рекламу вообще, как всегда. Так было, так есть и так будет всегда. Так было раньше, так есть сейчас. У нас нема грошев, нет ничего. Соответственно, единственная реклама, на которую мы можем полагаться, это, внимание, вы. Ха! Нам деньги не присылают олигархи из-за границы. Биткоин-кошельков у нас нет. Никто нам ничего не дает. Мы как бы сами по себе. Поэтому полагаться можем только на вас, добрые люди. Ваша доброта и, как это сказать, альтруизм. Альтруизм. Алло, здравствуйте, да, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Говорите, пожалуйста.
Значит, я хочу вам просто по поводу спора с вашим товарищем, который там до драки не дошло. Значит, раньше была машина ВАЗ-2110, куда вставили опелевский двигатель, если вы помните, 200-сильный.
Нет, меня товарищ, не помню.
Ну, вот такая была. Они делались под заказ, и туда вставился опелевский 200-сильный двигатель. Он туда очень хорошо помещается. Значит, мой товарищ, который мастер спорта международного класса по авторалли, значит, поставил туда другую, конечно, подвеску, и, значит, поставил туда другую коробку передач, вырубил, значит, дуги, значит, крылья и поставил туда 17-е колеса.
Поменял, значит, да, кузов, да, на BMW.
Нет, кузов остался тоже. Значит, мы с ним ехали на Санкт-Петербург со скоростью 240 километров в час. Я, конечно, висел на ручке, которая вот сверху там над...
Наш видеорежиссер говорит, нет, вот так, нет, нет веры. Как это может быть 240? Может, спидометр сломался?
Аркадий Кузнецов, А есть такой Аркадий Кузнецов, вот да. Можете посмотреть. И даже вот бывший вот этот взглядовец, забыл как его фамилию, который там сейчас вот остался один там.
Любимов, что ли?
Любимов, да-да-да.
Вот. Но он не один остался, есть еще взглядовцы, да.
Так. У Любимова есть такой автомобиль, и у Павла Буре есть такой автомобиль. Да, десятка, которая едет 240 километров.
Слушайте, так может это был Павел Буре? Хотя нет, вряд ли, Павел Буре мне бы, наверное, дал в лоб. Тот не казался
это,
Павлом.
Значит, Буре. Эта машина, она обходится вот по себестоимости в 20 тысяч долларов.
20 тысяч.
Вот, так что товарищ ваш недалек был от истины.
Недалек от истины. Только единственное, что он не Буре и он не этот, не Любимов. 240, прикинь, на десятки люди ездили. А я рыбу знаешь, какую поймал? Вот такой глаз у нее был. Клянусь тебе, вот такой глаз. 200 ездил на двенашке стоковой, пишет Румуальд. Ой, началось опять, понятно. Ладно, вы ездили все 200 на двенашке стоковой, а есть специальная там. Заниженный двигатель, значит, 240, 500, дайте 500. Было дело, еду, короче, в Питер на десятке. Двигатель отопили. И мимо Бугатти Вейрон проходит 400. Ну, я его спокойно ему на хвост сажусь. Ну, разрешенный же воздух за ним. Я спокойно на хвост сажусь. Вот. Ну, и в нужный момент просто обошел его, ушел в точку. Ну, где-то 500 я ехал на этой десятке. Вот хотите верьте, хотите нет. Такая есть у Павла Буре. Ну, ладно. На самом деле, мало ли что там происходит. Но я так понял, что если прям совсем вот двигатель поменять, коробку поменять, подвеску поменять, кузов поменять, Все поменять. Если, в принципе, пустить десятку под пресс, а вместо нее, например, взять BMW M4 Performance, то, Competition, то, в общем, и 300 можно. А если еще сделать Stage 2, а то и Stage 3, то, наверное, и 330. В принципе, на такой десятке можно дать. А? У Академика ЗИЛ 130 с начинкой TX5M, пишет Рафаэль. Да видел. Тут на Audi 200 страшно, а они на Чирике, пишет Тараторка. Это правда. 200 это страшно, абсолютно. Я вот езжу 120, это максимум, что я езжу. Я быстрее-то и не разгоняюсь. Восьмерка, двигатель с компрессором, заблокированный дифференциал, другая коробка, шитые мозги, едет огонь, пишет Спамбокс. Восьмерка, дифференциал. Но это извращение засовывать «Жигули» движки от BMW, пишет Дэн Павлов. Кошмар какой, говорит Рафаэль. Должно быть позорным кичиться ездой на таких скоростях. А потом мы удивляемся, откуда у нас 17 тысяч погибших на дорогах в год, пишет Георгий. В 90-е моя восьмерка, 1300, из Австрии пригнана, ехала 200. И еще запас был, пишет Денис. Да, и девкам нравились, Денис, и все такое. В 90-е вообще сладкая жизнь была. И вода была чище, и солнце было светлее, ярче и теплее. Чем сегодня вряд ли, потому что сегодня будет 29-31, обещают по Москве. Рекорд там какой-то столетней давности. На Запорожце еду спокойно, смотрю на спидометр 213 км в час, пишет Джекпот. Действительно, надо все-таки настройку спидометра производить иногда людям, да? Ну так, по спидометру же. 200 она по спидометру поедет, но он лагать будет на 20 точно, пишет Феллерс. Не знаю, у меня копейка 1.6 турбо, 136 лошадиных сил, ее предел 190. Так оно и есть. 190. 190. Это 1.6 турбо. А у вас не турбированная десятка, вы едете на ней 200. Ну, не знаю. Плюс еще как бы на копейке-то стоит восьмиступенчатая коробка передач, а у вас как бы 5. И что, как же вы едете на ней-то 200? Вот мне интересно. Это прямо очень интересно. Все рассказы о последней поездке на авто, что ли, пишет Д. У Запорожца спидометр до 140, пишет Панк 13. Ну вот у некоторых и 200 показывает. Ну это вопрос. Это специальная экспортная версия. Когда-то шла в Чехословакию, обычно так говорят. В Югославию еще поставляли такие Запорожцы. Они 200 спокойно ходят. Алло, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте. Меня Насим зовут?
Да, Насим, пожалуйста. Говорите, Насим.
У меня есть Ford Transit, но у него спидометр 220. Так. Я недавно ездил в Подмосковье, в сторону Владимирской области. Но у меня 120 больше не поднимается, на 6-м скорости включаю, 120 больше не поднимается.
они пишут там 240, 200, 400. Это вообще, ну, вряд ли. Кстати, на Мерседесе это минимум едет, ну, там 280 спидометр показывает, а 220, ну, можно ехать. А дальше они не едут.
Конечно, не едут. Я с вами полностью согласен. Мы как люди, разбирающиеся в автомобилях своим, мы понимаем, что это не вся, что написано на спидометре, можно достать стрелкой.
Да, да, вот именно. Я с вами 100% согласен. То, что кто пишет там 300 едет, 400 едет, это все вред. Такого нету, я не согласен. То, что они пишут, вот у меня. Я хотел просто попробовать, но еду, нажимаю, включаю на шестой передачу, ну, 120, то 120.
А там же еще есть отдельная передача, «Ракета» называется, буква «Р».
У меня такого нету. Ну, больше 120 вообще не едет, честно.
Я понял.
Кто пишет, все, до свидания.
Спасибо, спасибо вам большое. «Приора 200 едет легко», пишет Сергей. Ну, если из стратосферы бросить. Нельзя? Опасно, да? Что ты там сказал? Просто выхожу с работы и там, что ты сказал про «Приору»? Не едет 200, да? Да, вот так вот. Не едет 200, да? Она едет 200, ты понял? Все понял. Она 300 едет надо есть. Все понял. Только это ладно еще, если подходят такие, да вот так пацаны говорят. А еще может быть, что ты сказал про «Приору», братан? Вот так вот еще может. И все, да 200, две, пацаны! А? Шестнарь? Что это шестнарь, что такое? 16 клапан. 4 клапана на цилиндр получается. Так не нафига себе, как и у всех. Как и у всех. Едет, но недолго, пишет Алекс. Я когда на автобусе работал, с горки закладывал спидометр, там, где циферик уже нет, пишет Ипатий. А мой велик до 72 разогнался, а если еще и человек на него сядет, пишет Джекпот, вообще будет. Про велосипед рассказываю следующее. Однажды захожу на работу. Значит, на работу приехал тогдашний главный редактор, первый главный редактор, говорит, Москва, на велосипеде, Сергей Доренко. Велосипед фикс. Объясняю всем несведущим. Фикс — это когда у тебя нет свободного хода педалей. То есть, если ты раскрутил, то колесо начинает крутить эти педали дальше. Ну, то есть, это как трековый велосипед. Если кто когда-нибудь ездил, это ужасно. Даже человек без опыта, скорее всего, не сможет на нем, ну, с места сдвинуться, у него там колени оторвутся. То есть, это неудобный велосипед. И вот этот фикс. Я говорю, нифига себе, фикс, как у доставщиков пиццы в Нью-Йорке.
Да, Алексей, да. Я говорю, какой крутой. За, нравится? Вот так это было. Так. Нравится? Я говорю, ну да. Он, ну дарю, забирайте. Я говорю, как? Ну, забирайте. Я говорю, как не забрать? Конечно, надо забрать.
Забрал, купил руль, который bullhorn, ну, то есть бычьи рога вперед вот такой. Я сам обмотку купил, обмотал, все. Думаю, ну, сейчас я дам джазу, короче говоря, на этом велосипеде. Шоссейник уже не котируется. Вот оно, вот она, пуля. И черт меня понес на МКАД! На МКАД! Идиот! Поехал на велосипеде. И я вот еду, значит, по правой стороне по МКАД. На МКАД, на велосипеде, я тебе клянусь. Вот истинный крест я всем даю. Такой вот дурак был. И такая, значит, горочка. И я еду и понимаю, что горочка уже настолько хороша, и настолько она, ну, затягивается, что у меня не хватает сил, скорости крутить педали. Ну, не хватает. Ноги уже все, а уже... И вот в определенный момент это невозможно изобразить. Я понимаю, что у меня колени начинают уже, ну, греться. Ну, реально, если кто-то когда-нибудь ездил на велосипеде, знает, как греются колени, если вот долго вертеть, очень быстро. Ну, то есть, педалирование, как говорится, зашкаливающее. И я вот это вот еду, и я понимаю, что я не могу их вытащить уже, ноги, потому что все, они вот привязаны. Значит, мне, потому что их надо бы вытащить и вот просто держать вот так вот и ехать. Нет, я не могу. И у меня вот это просто... Я просто уже кричу, потому что, ну, ничего сделать не могу. Больно. И вот это... Вот это, ну, когда же закончится? Когда закончится? Тормозов, внимание, чтобы все были... Почему? Сказать, ну, на тормоза нажми. Только я снял, я как доставщик пиццы в Нью-Йорке, я снял тормоза, чтобы тормозить вот просто, когда, дергаешь назад их. Там нет такого торможения, как на старых советских Уралах. То есть там нельзя просто нажать на педали и сзади заблокируется через вот эту каретку, или как это называется. Ничего подобного. Ты должен силой ног вот перебороть, так скажем, вот это вот маховое движение колеса. Ну, как вы понимаете, когда оно уже раскрутилось, ты ничего там не переборешь. И вот это... И потом, как только я доехал до ложбинки, уже думал, сейчас колени вырвут вообще, ноги вырвутся просто и улетят куда-нибудь. Я понял, что мне надо куда-то сворачивать, и я там через какие-то леса и поля назад, значит, в город, в город, в город, потихонечку. И понял, что этот велосипед лучше где-нибудь в другом месте использовать, например, нигде. Как вариант, да, вот, например, нигде, он очень мне и пригодился. И вот сейчас он до сих пор у меня стоит на парковке, но еще очень хорошо, он прям прекрасно себя чувствует. Если нужно прокатиться, я обязательно беру другой и еду на нем. Шоссейник обычный. 10.30 новости. Здесь 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем здравствуйте, как-нибудь потом я вам расскажу, как ездил на велосипеде по трешке. Первый раз проехав на велосипеде по Москве, почему-то вот я решил проехать именно по трешке. Ну, видимо, потому что не знал, куда ехать. Так, треть человека погибли после нападения мужчины с ножом в Екатеринбурге, сообщили в СУСК, Следственное управление Следственного комитета России. Мужчина напал с ножом. И трое погибших. Сообщили, что он задержан, нападавший. Пока больше не вижу здесь ничего дополнительного по этой новости. А вот, в Екатеринбурге мужчина в сквере напал с ножом на прохожих. Местные СМИ сообщают о троих пострадавших. Очевидцы заявляют, что слышали выстрелы. По одним данным, нападавший ликвидирован, по другим задержан. Официальных данных нет, все-таки нет. Нет, погибли, пишут. С ножом троих. Значит, пытались, наверное, дать отпор или что? Так, злоумышленника ликвидировали. Слышали выстрелы. Ну все, пока больше ничего нет. В Госдуму вносят законопроект о медкомиссии для кандидатов на владение оружием строго в государственных медучреждениях, сообщил Хинштейн. А раньше не в государственных было? То есть раньше можно было в каких-то других учреждениях пройти? Ну тогда все понятно. Все понятно. Ну, это интересно, я заберу эту новость себе. А, так, может быть, еще какие-то подробности про Екатеринбург. Три человека погибли в пьяной ссоре. Ах, пьяная ссора. Зарезал мужчина, которого позже ранили и задержали полицейским в больнице. То есть это, видимо, друзья собрались отдохнуть в парке, и один из этих друзей убил ножом других трех друзей. То есть это пьяная потасовка. Понятно. Ну, это традиционно достаточно. Нож и алкоголь. Разборки бездомных, пишет Дэн Павлов. Тоже бог? Да нет, Григорий, видимо, все гораздо проще. Гораздо проще. Без богов на этот раз обошлось. В кавычках, конечно же. В Лефортовском тоннеле столкнулись три автомобиля, в том числе один грузовик. Без пострадавших движение в центр затруднено на 3 километра. Ну-ка я сейчас посмотрю. Что у нас там? Ну, как бы карта не показывает ничего необычного для Лефортовского тоннеля. Хотя, наверное, да. По внутренней стороне или как? Я вот не совсем соображаю здесь. Если кто-нибудь возле Лефортовского, где-то там, выехал, заехал или пытается въехать, мы будем рады, если вы нам расскажете о ситуации. Бомжи отдыхали и зарезал один других, пишет Дэн Павлов. Разборки бездомных. 7373948, телефон прямого эфира, +7 925 48 94 8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Я напоминаю, у нас идет трансляция на YouTube, всегда можете в нее зайти, плюс чуть сохраняются эфиры, я ссылки выкладываю. Вот, Урбан присылает фотографию, собственно, которую публикует Дептранс по поводу аварии в Лефортовском тоннеле. Да, ее я и видел. Почему ножи не хотят запретить как оружие? Отис Бишоп говорит. Ну, потому что это невозможно. По крайней мере, я думаю так. Но если вы опять хотите подискутировать на тему, почему, значит, запрещают огнестрельное оружие и не запрещают при этом ножи. Хотя, кстати, холодное оружие, оно запрещено к ношению. Да, там есть определенные ограничения. Понятно, что убить можно и любым ножом. Но вот именно те специальные ножи для убийств, они запрещены к ношению. Это нужно тоже момент обозначить. Почему опаснее огнестрельные? Я считаю, что, во-первых, это так, что оно опаснее, а во-вторых, очень простое объяснение. С ножом все-таки ты должен до цели добежать, а с оружием тебе практически бежать не надо. Там пуля летит быстро, и все. Ну, пуля, дробь, как хотите. Заряд какой-то. 7373948, алло, здравствуйте.
Добрый день, это мое. Значит, да. Холодное оружие у нас вообще в России, это очень интересная само по себе специфика, потому что, допустим, на пальчике нож курки, угу.
Это холодное оружие. У него другого назначения, кроме армейского, нет. Но при этом при нашей экспертизе холодным оружием не является.
Угу.
При этом, если взять в расчет Вачинскую финку, ее там все любят называть НКВД, по большому счету, это очень красивый нож, реально красивый. И с ним идти на преступление, ну, просто это не уважать сам по себе нож. Является холодным оружием. Угу. Поэтому вот у нас вот этот вот перегибы сплошные вправо-влево, то же самое, как с разрешением на оружие. То, что
ну, давайте откровенно. Вот если человек решил кого-то убить, он, конечно, обычным ножом вот с кухни возьмет и убьет. Абсолютно. Это все ясно.
Заточку из трехгранного напильника.
Да и чего угодно. Чего
их,
угодно.
Их, потому что он убил и там оставил. Он никто с собой вот это вот все это забирать, это никому нафиг не нужно. И вот эти наши перегибы, агрессия с оружием. Вот раньше я проходил, у меня 3 единицы.
Ну, давайте я задам вам вопрос такого рода. Все-таки, что опаснее, нож или дробовик?
Нож.
Нож?
Победителей. Вот дробовик, ну, тут как, ну, как получится, кажется, может и не повезти, может повезти. С ножом это почти 90% инвалидов. Потому что нож режет, получается, рано, кровь остановить очень тяжело. А если неудачно полоснешь, то от потери
крови... Но с ножом убирается. Нужно быть на близком расстоянии. Я помню фильм «Леон». Вот давайте буду основываться на кинематографе, значит, художественном вымысле. Значит, профессионализм киллера исчисляется в том, вот, как близко он подходит к жертве. И нож — это самое там, значит, высокое владение оружием.
90% наших вот всех вещей, как вот сейчас 3 человека, да, это близкий контакт, когда сидели. А когда...
Ну да, друганы сидят, пьют.
Огнестрел, то, извините меня, это либо целенаправленно подготовились. В этом случае сейчас спокойно и арбалет можно, 43 килограмма натяжения, он разрешение...
Ну, арбалет и дробовик вещь-то разная, понимаете, вот сначала ты одну стрелу положил, выстрелил, вторую натянул, выстрелил, это долго.
Не спорю, еще раз говорю, тут вопрос такой, что человек добивается.
Ну вот смотрите, если человек добивается что-то подобного, что произошло в Казани, он хочет зайти в закрытое помещение и там убить людей, то, наверное, опаснее все-таки дробовик, чем нож.
Ну, в этой ситуации, да. Но у нас дробовики разрешены как оружие обороны.
Как оружие обороны, да. Да,
да, вот и все. Поэтому убивает в любом случае два человека. Если он поставит себе задачу, вот просто поставил себе задачу, можно войти и пострелять.
Нет, это я понимаю, что убивает человек. Но мы можем, да, я понял, что убивает человек, и в этом проблема, собственно, основная. Конечно, спасибо, если дробовик просто лежит на месте, он никого не убьет, да? Или ружье, висящее на стене, оно не выстрелит, пока его с этой стены не снимут. Но, с другой стороны, есть же ограничения на владение оружием определенным, даже для стран. Ну вот смотрите, есть ядерного клуба страны, а есть страны, которые хотели бы иметь ядерный статус, но им препятствуют в получении этого ядерного статуса. Почему? Потому что говорят, вот нет, нельзя. Вот нельзя вам получить ядерное оружие. Вам нельзя им владеть. Не разрешается. То есть даже на самом большом уровне, на глобальном уровне есть определенные запреты. Вот. А мы берем маленький уровень. И если вот человек какой-то плохой, хочет кого-то убить, понятно, что он его убьет, скорее всего. Может там задушить, сбить на машине. Да мало ли этих вариантов. Куча. Топор вон лежит. Все прекрасно понимают. Но чем убойнее вещь, которая попадает в руки убийцы, тем он больше и вред нанесет. Ну, то есть, если он будет вооружен, например, каким-нибудь пулеметом, да, может быть, он еще больше людей убьет. Если у него будет, ну, что там может быть? Ну, какая-нибудь ракета. Ну, представляете, ракета у психа в руках. Ну, как вот у террористов. У них бывают и ракеты какие-то, еще чего-нибудь. Он убьет сотни людей, возможно. Если в его руках психа этого будет ядерное оружие, он вообще, может быть, всех на земле убьет. Ну, то есть, это очень сложная штука, на самом деле. И, с другой стороны, очень понятная, да? А хышник в кине вообще головорез был. И все с пушками, пишет Д. Ну, смешно, конечно. В Китае ублюдок порезал 16 детей, но все живы, пишет Марыч. Гулял вчера с детьми на площадке, пришел бородач с дочкой со стволом в кобуре. Спрашивается вообще, что это, пишет Макс. Макс, я бы предложил сразу полицию вызвать прям, чтобы они его проверили. Псих какой-то, что ли? Приходит на детскую площадку с оружием. Зачем? Понятно, что он-то, наверное, скажет, что я, если вдруг кто будет нападать, я там дам отпор и так далее, да. А ну стоять! Стоять, я сказал, негодяй, мордой в пол лежать хотел нас, там, я сам тебя. Ну, вы поняли. 7373948. Некоторые же чувствуют себя героями большими, это опасно очень. Как вас зовут, или здравствуйте?
Да, Алексей, еще раз. Здравствуйте, Рафаэль.
Да, пожалуйста, Рафаэль.
По поводу оружия, вот само личное отношение к оружию, ну, я за то, чтобы его запретили. Угу. Но вот хотел вам одну частную такую частность рассказать. У меня у брата в поселке к соседу в дом залезло двое, значит, грабителей, не знаю. Он возвращается домой, у него жена с детьми в комнате заперта. Они угу. ножами, топорами, значит, выламывают дверь. Ну, что делает этот человек? Он берет сайгу и решает вопрос. Uh-huh. Вот, то есть, как самооборона. Все, этих двоих, как бы, все, их больше нету. Вот, ну, в данном случае, как бы, оружие классно.
А по итогу, что, уголовное дело?
Да, уголовное дело, но очень долго там все это дело, соответственно, проводилось. Там годы у него, он просто постоянно находился в этих следственных мероприятиях. Очень-очень долгая история. Но
зато живой, и дети живы.
Да, я что хочу сказать, что и бывают и такие ситуации, обратная сторона. Угу. То есть тут такая палка о двух концах. А как быть, вот с ножом, там двое, там трое мужиков каким-нибудь, там, с топорами, или они с оружием, там, с
незаконным. Ну да.
И как быть, а у тебя семья в комнате сидит заперта, двое маленьких дочерей.
Согласен.
Такая история. Спасибо
да.
большое.
Да, да, спасибо. Я понимаю, о чем вы говорите. И этот момент, ну, такой, очень дискуссионный. С одной стороны, конечно, можно просто ставить такие двери, в которые ты этим топором можешь долбиться неделю. И пока ты будешь это делать, полиция все-таки приедет, да? С другой стороны, бывает, что полиция говорит, когда убьют, тогда и приедем. Но обычно эти случаи бывают редко. Ну, бывают, кстати, тоже. Ну, вот. Ну, так, конечно, я вас понимаю. Ну, вот если бы вы меня спросили, хотел бы я иметь оружие? Ну, наверное, да. Наверное, да. Я вот оружие люблю. Но при этом я понимаю, что, наверное, я бы об этом оружии ни в коем случае не рассказал своим некоторым веселым друзьям. Слушайте, я просто помню прекрасный, смешной момент. Значит, мы играли в КВН. Ну, играли в КВН. Как вы понимаете, это веселая институтская молодость, а это значит, что все очень весело веселятся. И вот один из моих друзей весело-весело веселился. Значит, и мы стали вспоминать, как вот, знаете, дядя ВДВшник, вот это называется. Вот, дядя-десантник, когда иди сюда, ща. И вот этот человек, который начинает у тебя перед лицом пьяный, руками вот этот. Видишь, миллиметр до носа стоит, да стой спокойно. Тебе вот эти вот все вещи начинает. И мы что-то ржали, он говорит, да, прикинь, а можно вот так вот, типа, вилку берешь и просто мне втыкает в ногу вилку. Ну, мой друг. Нечаянно, он чуть-чуть не рассчитал. И он, типа, вилкой такой раз и пам, мне в ногу. Ну, вот сюда, на самом деле. В икру. Икра? Как-то она так называется. Бах! Вилку! Я говорю, ты чё? Он, а чё такое? Я говорю, ты мне вилку в ногу воткнул, старик, ты чё творишь? Вот, ну, слава богу, это прям чуть-чуть было. Ну вот, но вот факт остается фактом. А если бы мы вот так вот шутили, веселились, а он бы пример бы этот показал, не вилкой, а ножом. А если бы он шутил с дробовиком в руках? Ну, пьяный, ну, дурак. Он воткнул мне вилку в ногу, мой друг. Вот. Мы потом долго над этим, во-первых, смеялись, а во-вторых, я задумался тогда. И подумал, что нет, пожалуй, я больше не буду участвовать в мероприятиях, связанных с этим другом и алкоголем. Нет, это не моя история. Вот, понимаете, так что все в этой жизни может быть совершенно случайно и неожиданно. Я говорю, сколько видео в интернете, когда человек на свадьбе, а это вот у меня пистолет, а другой берет, дай, и, значит, смотрите, и тот, нет, а тот, у кого в руках пистолет, уже нажимает, и все, и мозги себе вышибает. Он думал, что там нет патронов, а они были, этих видео в интернете масса, пьяные дураки, понимаете. И вот если у меня оружие дома, я думаю, да, ну, я, допустим, дисциплинированный человек по отношению к оружию. Это правда абсолютная. Ну, может быть, какой-нибудь не очень дисциплинированный человек. А я же знаю, как это бывает у людей, да, такой. Ну, купил, ну, как не похвалиться-то перед пацанами, там, пацанам. Короче, смотрите, что есть. Опа, вообще нормально. Пуф. Ну, это же может быть так. Опа, ничего себе. Пуф. У меня есть рассказ о том, как друг... Но это я не участвовал в этой кампании. Друг купил газовый пистолет и другим друзьям решил дать, ну, похвалиться. Смотри, говорит, газовый пистолет купил. Первый же, кто взял этот пистолет, руки опять пьяная кампания. Первый, кто взял пистолет, тут же выстрелил им. туши свет в комнате газовым пистолетом. Все легли на пол и поползли в сторону воздуха, понятное дело. Вот и все. Ну, это элементарно. Просто человек берет и... О, ну, прикольно. Хорошо, газовый. В сейфе лежит Макарыч, покупал для работы, с работы не получилось, в итоге доставал один раз пострелять, остальное время лежит. По факту вещь ненужная, много нюансов, просто так не применишь даже для обороны, пишет Анатолий. Я на пьянках, если кто со стволом пришел, либо прошу убрать далеко, либо разбираю его во избежание. Отказался, кстати, только полицейский, пишет Панк 13. Сидел в метро, напротив стоял чел из кобуры. Некоторые, правда, говорят кабуры почему-то. У него под мышкой на меня в упор смотрел ствол Макарова. Ну, так же, он все-таки Макаров. Я промолчал. Я тоже промолчал. Сижу, было дело возле работы. Радио там еще, когда на РСН работал. На третьей хорошевке, в общем. Кафе. Там был PlayStation. Думаю, оп, сижу, PlayStation поиграю. И всякие там кальяны какие-то, люди курят эти кальяны, тогда еще можно было, вот, курят эти кальяны, и заходит просто человек, снимает пиджак, у него пистолет, и он там по вопросу, Сережа, я тебе сказал, нужно, чтоб, ты понимаешь, что он сейчас творит, то есть ты не можешь уладить это дело, достает пистолет, я вот с этим джойстиком там сижу, ну не джойстиком, геймпад сейчас говорят, сижу, типа играю. И так вот, знаешь, в сторону иногда так посмотрим, что там происходит вообще. И я там играю, как раз в UFC играл, первая игра тогда вышла. Нифига себе. Ладно, он кладет пистолет на стол, заказывает себе алкоголь, выпивает этот алкоголь, все дела. Персонаж очень интересный был. Кто это, что это, силовик он там, не силовик, бандит, не знаю. Ну, просто знаю, что у человека пистолет, он его вот так кладет на стол, разговаривает с людьми, тут же выпивает. А я рядом сижу с геймпадом и там играю в игрушку. Ну, короче, я перестал туда ходить играть в игрушку, думаю, не до игр сейчас, надо работать. Надо работать. Где вы таких находите? Возможно, многих спасете, пишет Д. Где, чего, я никого не находил. Эти люди сами нас находят. Обратите на это внимание, пожалуйста, пристальное. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, доброго дня.
Да.
Я в прошлом стрелок, кандидат в мастера спорта по пистолету. Ну, списали по комиссии из-за искривления позвоночника.
Да.
С детства мечтала о пистолете, и потом взрослая. Для меня это было трагедией, потому что уже готовилась к Олимпиаде первой.
Ничего себе.
И, да, и, ну и как-то с возрастом все прошло. Сейчас часто живу на даче одна. Угу. И старший сын все время уговаривает: мам, возьми боевой. Он не может сам взять, ну, к сожалению, парень выпивающий, да, угу. Ему просто его не дадут. А младший сын говорит: честно говоря, сейчас одной страшновато, муж умер 2 года назад. Угу. И сосед даже мне говорит: как ты не боишься одна жить, тем более дом на отшибе, у леса. И лазит по домам.
Угу.
Но, блин, вот понимаете, а младший говорит: мам, боже упаси тебя брать боевое оружие, а не дай бог брат напьется. И что дальше будет?
Ну да, мало ли что может быть. И потом а вы же
неуютно,
вы же стрелок, но не убийца. Вот в чем дело, а разница
да,
есть.
Защищаться, знаете, я по молодости, муж был боевым офицером, угу. И у него был, но сломанный боевой пистолет. И я помню, надо было срочно уехать в Москву поздно ночью уже там угу. К маме. И я с этим боевым пистолетом, вы знаете, что я прям попадаюсь в лесу ночью на мужика. И он идет на меня, а пистолет не стреляет, угу. Он сломан.
Угу.
Я просто достаю этот боевой пистолет, извините, сзади из штанов, угу. И на него. Все, вопрос был решен, человек убежал.
Это хорошо, что у него не было пистолета, который не сломан.
Ну да, да.
Это
да,
везение, на самом деле. Ну, тем не менее, конечно. Это вот аргумент, безусловно.
Подумываю о том, чтобы все-таки взять ствол для обороны.
Угу.
Просто где-то его спрятать надежно от старшего, и все.
А вам по закону можно, да?
Ну, в принципе, да. Я как бы на учете нигде не стою.
А мне вот интересно, а вы в Олимпиаде-то в итоге участвовали или нет?
Да и нет. У меня было жутчайшее искривление позвоночника. Меня 2 года лечили. Слава богу, что подлечили.
Понял.
Просто психологическая травма была сильная.
Ну, ясно.
У меня, кстати, знаете, сейчас, вы простите, если эфир занимаю.
Не, мне интересно так, а что?
У меня младший сын, ему 14 лет,
угу.
Попоездничок такой. 10 лет в хоккее. Папа был 4-кратным чемпионом мира по хоккею. Сам выбрал. Год я им не разрешала ни мужу, ни старшему отдавать в хоккей, пока он сам не захотел.
Угу.
И... За 10 лет ни одной травмы. и вот только подумала, и в эту же игру он ломает руку, сломанной рукой забивает последний решающий гол, и вот 7 месяцев у нас рука не срастается, он сейчас лежит в крутом центре, ему там свинтили, вырезали из другой кости кости, эти металл и прочее, прочее. И первый вопрос у меня был, блин, ну не повтори мою судьбу, 10 лет, вы себе представить не можете, что такое отдать спорту.
Не, я понимаю, потом... что такое отдать 10 лет чему-нибудь, я вот как раз примерно 10 лет работаю на радио, иной раз думаю, а может, ну его нафиг.
А я 15 лет проработала в тележурналисте.
Да вы что, ничего себе.
Да, и первый вопрос, врач даже смеялся, он говорит, а вы не хотите узнать, чего вообще будет с рукой? Первый вопрос был, он вернется в хоккей? Угу. Но врач, правда, слава богу, сказал, что да, может.
Интересно.
Но, правда, 8 месяцев восстановления.
Ну, здоровья, здоровья, я только пожелаю. Да, и возвращение. Спасибо, спасибо. Спасибо, спасибо огромное, спасибо. Ствол на столе при ком-то по понятиям оскорбления, пишет 386-й. Оскорбление по понятиям? Я не знаю, я в понятиях не разбираюсь там, знаете. Но вот когда я увидел, что человек размахивает пистолетом, и что-то, и он его даже там что-то разбирал там, при всех. Но, видимо, очень хотелось продемонстрировать, что у него есть пистолеты, и можно пользоваться там, да. Это же такая сразу доминанта в маленьком этом окружении, в этом кафе. Чик-чик-чик, думаешь, ё-моё, да ну, пойду я отсюда. Вообще лучше сразу. О, кстати, забыл, у меня же молоко на плите. И собрался и ушел. Все, нафиг надо. По поводу угрозы применения боевого оружия, помните сцену из фильма Квентина «Дезерт Игл» и «Маленькие яичишки», пишет No Name. Да, я помню. Значит, ты местный, ну, пенис, так скажем, будем переводить на русский язык, пенис. А эти по бокам твои, назовем это, гомосексуальные тестикулышки. Да. И почуяв запах... Ладно, я, короче говоря, наверное, это не эфирная тема, даже если пытаться заменять слова, да. Ничего не получается, не совсем это эфирно, да, согласен. Пьяные не осознают, что делают, пишет Света. И, Света, истину говорите. Вы абсолютно правы. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Меня зовут Владимир, я 15 лет назад приехал из Приднестровья сюда. Так там у нас есть разрешено носить оружие, в принципе, с 18 лет. И я купил, зарегистрировал, честно вам скажу, мне сейчас 43, и я вспоминаю, какой я, мягко говоря, был идиот. Вот сейчас бы я его просто бы не купил. Мы так чудили, слава богу, ничего не случилось страшного, трагического.
Согласен с вами.
Вот до 40 лет, честно вам скажу, нельзя выдавать оружие. У меня даже охотничье ружье было.
До 40 лет, я считаю, даже выпускать нельзя молодых мужчин на улицу на всякий случай. Они лучше бы были бы дома все.
Ну да, было бы больше нас тогда, скорее всего.
Да, 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 нас не стоит вообще никуда допускать. Спасибо вам огромное, я с вами полностью согласен. Мне говорят, это Гай Ричи, а не Тарантино. Вы абсолютно правы, друзья, это Гай Ричи. Вот, относительно того, что происходило, ну я помню, как у нас в школе у каждого была бабочка. Я реально умею эту... Не, у вас не было? У нас у каждого была бабочка. Всегда. Вот вы мне сейчас дадите бабочку, я покажу вам ее, как крутить очень быстро ее. У меня также, ну, это уже привилегированная была история, тюремные четки у кого были. Мне друг подарил их, потому что у него дядя сидел за убийство. Соответственно, у него был доступ к четкам, и он мне четки подарил. Сделанный из, плексиглас это называется, ну, оргстекло, короче говоря. Вот, у него были к 30-летию дяди подарены... Дядя, внимание, у него были четки, которые были подарены дяде на 30-летие, когда тот уже сидел в тюрьме за убийство. И я эти четки потерял. Но друг взял на себя этот удар, я честно скажу. Ну ничего, с ним все в порядке. Я эти четки... Там прям было 30. Но дадите мне сейчас четки, я вам покажу, как их более-менее крутить. Я умею, да, крутить четки. Зачем мне это, я не знаю, но жизнь у нас была очень интересная. Выкидухи, значит, кастеты сами делали из свинца, бабочки, ножи. У кого пневматика? Вот. Ну, пневматика была такая, спортивная, поэтому ее в школу там не принесешь. А так в школе все с ножами, все, никто ничего не проверял, ходили там, накручивали. Ну, естественно, идешь в туалет, что делать в туалете? Ну, правильно, то, что нужно делать школьнику, в кавычках, курить. И там еще у тебя выкидуха, вот ты показываешь, какой у тебя нож, там обязательно надо бабочкой это играть, потому что ты такой страшный бандит. То есть это удивительное время было, я думаю, что сейчас не так плохо все, надеюсь, во всяком случае. 11:00, я прощаюсь с вами до завтра, храни вас всех Бог, и да пребудет с нами сила.